Ну что ж, коллеги, уже 10:02, да? 10:03 даже уже. Мы приступаем сегодня к нашему семинару. Он у нас посвящен обзору платформы Microsoft Application Lifecycle Management, то есть всем процессам, которые имплементированы в рамках нашего инструментария. Тема достаточно емкая и затрагивает управление проектами, как это коррелируется с бизнес-требованиями, ну, которые трансформируются на самом деле в постановку задач и в сами планы проектные и, собственно говоря, всю обвязку. Вот, проектные планы по разрабатываемому софту. И говорить мы будем с вами о инструментах. Это Visual Studio там, в топовой редакции своей, это Ultimate и Team Foundation Server. Естественно, его основные задачи, его функциональность. Вот об этом сегодня у нас пойдет речь. Начать свою презентацию я хотел бы со слайда. Наверняка вы знакомы с такой организацией, как Standish Group, в свое время достаточно активно пропагандировавшая концепцию успешности реализации проектов, собиравшая статистику по поводу того, сколько проектов по разработке выполнено успешно, сколько неуспешно, сколько частично успешно. То есть концепт такой, что частично успешно, это значит, что продукт в итоге появился, но были перетрачены средства и время затянуто. А в продукте сама организация, разработчик или заказчик были заинтересованы, поэтому продукт все-таки в итоге появился. Вот. Начали они, если вы помните, как раз где-то вблизи проблемы 2000 года. Вот, ну а на дворе у нас уже, условно говоря, плотный 13-й, да, здесь есть статистика по 2012 году. Давайте посмотрим вот их так называемый хаос-манифест, посвященный текущему состоянию в области индустрии разработки ПО, тех же самых статусов. Успешности, неуспешности реализованных проектов. И это не один чарт, а, как вы видите, это две диаграммы, которые базируются на разных продуктовых методологиях. Имеется в виду Waterfall и Agile. Да? По поводу Waterfall, наверное, уже все уши давно прожужжали. Это очень бюрократизированный подход. Потому и называется Waterfall, что каждая из фаз, она должна завершиться полным, так сказать, там, этапом сбора требований, формирования архитектуры, кодированием, тестированием, вводом в эксплуатацию. Вот, специфично для индустрии, ну, военной в первую очередь. Наверняка вы знаете, что американские додовские стандарты, там, ВСТДшные, наши в том числе стандарты, ГОСТы, они базировались на подобного рода концепции, базируются. Вот. По ним статистика собрана, как видите, порядка 29% проектов неуспешных, это общемировая такая вот статистика, 14% успешных и 57% это челлендж, те, которые завершились, условно говоря, потому что были очень нужны для организации, согласно этой методе. Тут не касается вопросов бюджета и тому подобное. Если посмотреть на соседнюю диаграмму, да, которая привязана уже к продуктовой методологии Agile, то мы с вами видим несколько иную картинку. Это методология итеративная, предполагающая достаточно активное вовлечение в такой вот коммуникативный фреймворк, который лежит в основе, да, активную коммуникацию между участниками, короткие итерации 2-4 недели, вот так, общими мазками, и появление в течение вот этой вот короткой итерации инкремента работающего продукта. Соответственно, если рассматривать статистику здесь, то видим, что здесь 9%, да, неуспешных и аж 42% успешных. Я всего лишь делаю такой вот общий обзор, да, статистики по продуктовым методологиям. Хотел бы обратить ваше внимание, что челлендж, кусочек, да, что с Waterfall, что с Agile, он достаточно близкий, 57 и 49. Это значит, что проекты, которые были затянуты и априори являются неуспешными, они в том числе, ну, как бы, независимо, что ли, от продуктовой методологии. Хотел бы подчеркнуть, что очень многое с точки зрения применения той или иной продуктовой методологии зависит от проектного ландшафта и зрелости самой организации. Соответственно, если говорить или перефразировать, и вот некий слоган в данном случае такой вот добавить к этому слайду, то я бы сказал, что разным проектам нужны разные продуктовые методологии. И выбор, и применимость, она должна быть объективным моментом, который как раз отталкивается от того, что собой организация представляет, для которой разрабатывается софт или которая разрабатывает программное обеспечение. А вот к чему этот слайд? Да? Мы же говорим сегодня про Microsoft ALM. Слайд этот я хотел и привожу только по той простой причине, что наша продуктовая линейка, наша методология и условно говоря, общий подход, он базируется на том, что мы поддерживаем в рамках нашего решения любую продуктовую методологию, в том числе и кастомную, которая может быть подстроена под вас. Scrum, Agile, CMMI, какая-то специфичная waterfall-ная адаптация и тому подобное. Это не проблема, это все настраивается в рамках нашей платформы. Ну а общая статистика, она, я думаю, даст возможность вам все-таки оттолкнуться от мазками, да, от того, что, собственно говоря, происходит и как складывается, да, этот рынок успешных, неуспешных проектов по разработке. Если говорить о детализации причины факторов, которые влияют на провал проектов, ну и, соответственно, факторы успехов, то вот та же Standish Group выделяет, как видите, некий вот такой там по буллетам список причин провалов, и вы видите, что верхние у нас это топовые, да, такой рейтинговые, это неполнота требований, вот, недостаточное привлечение пользователей. Ну, наверное, недостаток в ресурсах – это и так очевидный момент. У нас сейчас действительно специалистов технологичных организаций для реализации IT каких-то инновационных решений катастрофически не хватает. Организации прибегают к модели аутсорсинга, вовлечению новых, условно говоря, внешних подрядчиков, которые реализуют. И опять же возникает некая специфичная проблема, о которой мы сегодня тоже будем с вами говорить. Вот. А факторы успеха, как видите, наоборот, да, то есть это обратная сторона, это вовлечение пользователей, поддержка со стороны руководства, понимание руководством, что качество процесса переходит в качество продукта. Почему-то мы уже давно, как бы, и вот находясь вот в этом колесе бизнеса, забываем именно об этом. Вот, построив некачественный процесс или априори имея некий хаос, да, очень сложно рассчитывать на то, что продукты, которые появятся в итоге, они позволят решать наши бизнес-задачи, которые у нас очень экстремальны, которые требуют от нас там максимального приложения усилий и, условно говоря, там ревеню должно вырастать там десятками процентов. Ну, вот, а как бы причина-то базируется на этом. А вот, и с учетом вот вышеперечисленного я бы хотел остановиться на требованиях. Да? Итак, требования, то есть и привлечение пользователей, их вовлечение, поддержка со стороны руководства – это все требования, которые у нас крутятся в рамках нашего поля, нашего проектного ландшафта, дают нам возможность понять, что же мы хотим сделать, соответствует ли то, что мы сделали нашим ожиданиям и прочее, прочее. То есть, переходя к требованию, очень просто сформулировать проблематику. Да? Они плохо организованы и не формализованы. Они слабо связаны с запросами и потребностями заинтересованных сторон. А в чем, собственно говоря, специфика? Да? Мы с вами знаем прекрасно, что требования, которые формируются в виде там, технических заданий, документов, которые у нас там, в переписке присутствуют, хранятся на наших файловых шарах или на каких-то проектных порталах, очень часто теряют свою актуальность. Они пишутся, потому что их надо писать. Ну или нам кажется, что им их надо писать. Вот. То, что реализуется, имеет очень слабую корреляцию с тем, что написано. Ну, во-первых, потому что, вот я же говорю, формализация. Да? Как формализованы эти документы? Насколько четко или насколько ясно они воспринимаются теми, кто их читает и воплощает их, условно говоря, в жизнь? Ну и третий, да, они быстро меняются. То есть нам приходится вносить какие-то изменения, изменения без необходимости. Нам кажется, опять же, что их нужно вносить, или это вот действительно риск, с которым мы сталкиваемся. Но на самом же деле это, опять же, проблема формализации. Очень часто, сталкиваясь с работой реального бизнеса, я ну вот натыкался на один и тот же пример. Как знаете, вот уже оскомину набила вот эта фраза, эта задача должна быть сделана на вчера. Так приблизительно сейчас оскомину набивает переписка с запросом, в котором написано, условно говоря, я хочу, чтобы все было сделано хорошо. То есть, ну понятно, да, что это на самом деле определяет уровень восприятие человека. Он на своей стороне может быть и понимает, что такое хорошо, но передать это тем, кто будет это реализовывать, он вот именно в такой формулировке как бы он так это и формулирует и пересылает это там по электронной почте. Дальше людям надо с ним проводить дополнительные разговоры, переговоры. Это один из сценариев, да, который может быть. Второй сценарий может быть несколько иной, когда ответственные пользователи наоборот. Или пользователи присылают нам письмо с развернутым описанием того, что нужно сделать, возможно, скриншотами, деталями, несколько страниц. И это сценарий, наверное, я не скажу, что он лучше. Они вот как-то весят или стоят один другого. Да? Почему? Потому что теперь во всем вот этом надо разобраться. В этот документ нужно вчитаться. И с учетом того, что это сделать, ну, достаточно емко, потому что это потребует от нас времени, и все равно потребует от нас затратить время на уточнение и коммуникацию, то вот еще неизвестно, что лучше. Еще раз, формализация. И тот, и другой момент требует формализации. А связанные с запросами, тут понятно, очевидно, быстро меняются. Ну, как вы сами, наверное, поняли из первого примера, хочу, чтобы все было хорошо. И небольшие там 2-3 топика, это добавленные к этому, что, собственно говоря, хотелось бы, чтобы было хорошо, в дальнейшем могут развиться в целую развернутую модель, которая должна быть реализована в нашем решении. А мы всего лишь, с учетом того, что не формализовали с самого начала или не задали некий определенный ритм, будем эту тему развивать и сами потом себе же удивляться. Как же так получилось, что на нас наваливается такое количество новых запросов? Как вы сами понимаете, нереалистичные ожидания – это как раз и есть ловушка, которую мы сами для себя настраиваем, когда требования не формализованы. Мы даем какие-то сроки по очень неформально описанной постановке, а потом у нас эти сроки срываются. Ну и как в довершение удара, да, у нас есть проблема с ресурсами. Это недостаток денег, недостаточная поддержка. Но я бы отметил следующее, что деньги и успех всего лишь побочный продукт правильно организованной деятельности. То есть акцент нужно делать на последнем. У нас главная проблема – это провал в установлении необходимой дисциплины планирования. Планирование, которое ведется, оно очень часто нарушается в угоду каким угодно причинам, которые могут быть сформулированы, могут быть объективно обоснованы, а могут быть совершенно, так сказать, высосанными из пальца. Вот, ну, такая вот проблема, да, с требованиями. С учетом всего вышеперечисленного я бы хотел отметить следующее, что если требования формализованы, определены и соответствуют тому, что, собственно говоря, ожидается в реализованной системе, то это и есть на самом деле качественное решение. То есть качество это и есть соответствие системы целям и требованиям. Наша задача состоит в обеспечении и удовлетворении потребителя так, чтобы он был satisfied, да, удовлетворен. Это означает удовлетворение нужд заинтересованных сторон. Вот. Ну, вот проблема. Итак, формализация, вовлечение пользователей, да, а дальше, наверное, здесь вы можете для себя тоже отметить такую вещь, как, ну, формализовано, да, описано в каком-то определенном формате, этот формат выдерживается, некий, условно говоря, шаблон для тех же самых требований, которые каждый раз используются, ну, вот на неком таком системном уровне. Он может адаптироваться, безусловно, потому что в рамках любого процесса существует процесс improvement, совершенствование самого процесса, уточнение. Но эта система должна существовать, то есть требованиями надо управлять. Вот. Я задал такую тональность, давайте теперь все-таки посмотрим на наш инструмент и более плотно начнем погружаться в эту тематику. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем разговор с TFS, это Team Foundation Server. Сервер командного взаимодействия, корневой элемент нашей платформы, который является концентратором, интегратором для вот этого перечня инструментов, которые у нас здесь на этой картинке в виде таких пирожков, да, разложены. Ну, в первую очередь, конечно, инструмент по разработке Visual Studio разных редакций. Ultimate содержит в себе все основные функциональные возможности. В принципе, вот Ultimate это и есть наша LM-платформа. Более плотно мы по ней пробежимся. Здесь у нас, как вы видите, присутствует интеграция Team Foundation Server с офисными продуктами. Речь идет о всех, без исключения, инструментах офиса. Это Excel, Word, PowerPoint, ну и так далее. Привязка Team Foundation Server к порталам, которые строятся у нас на платформе SharePoint. Портальные решения для отчетности, репортинга, интеграция, связка между офисными продуктами, Visual Studio разных редакций осуществляется с помощью Team Explorer, да, это специальный коннектор. Он работает, кстати сказать, не только на нашей платформе, то есть на платформе Windows есть Team Explorer VV, который работает на Linux платформе, то есть поддержка для гетерогенных сред в разработке и специализированные плагины под другие инструменты разработки, ну, в частности под Eclipse, одна из достаточно таких активно используемых платформ вот, Java разработчиками. И, как вы видите, здесь есть еще вот с правой стороны Web Access, это, условно говоря, окно в Team Foundation Server с очень продвинутой функциональностью. Речь мы ведем с вами о 13-й нашей платформе. Включает WebAccess в себя возможности и просмотра всей функциональности, детальный репортинг, администрирование, настройку, даже тестирование можно проводить. То есть работа с любыми типами артефактов, которые у нас присутствуют в рамках нашего проекта. Вот. Чуть-чуть в стороне стоит зелененький такой вот зелененькая кнопочка или пазл такой, да, extensibility, это расширяемость. Team Foundation Server за счет того, что в нем есть очень продвинутая TFS API, дает нам возможность осуществлять эту интеграцию, про которую я говорю, да, то есть как командного сервера разработки с любыми бизнес-приложениями. Очень много сейчас красивых решений интегральных уже существует на рынке для более детального обзора, я думаю, что можно сделать отдельный вебинар. Можно смотреть на Codeplex, надо смотреть на партнерские решения. А вот некоторые из них вот, в моей презентации промелькнут. Я сделал очень беглый обзор по инструментам, интегрируемым с Team Foundation Server. Но сейчас хотел бы более детально остановиться на вот центральном, да, таком вот сегменте, который называется Process Template. С чем же, собственно говоря, работает Team Foundation Server? Он работает с шаблоном продуктовой методологии. Шаблон продуктовой методологии. Ну, первый слайд помните, да, у нас был Waterfall, у нас был Agile, и я сказал, что здесь у нас поддержка любой продуктовой методологии. Да, это правда. Как видите, составляющими нашего процессного шаблона являются процессы. Это пилоры, да, вот такие вот краеугольные элементы, из которых складывается вся автоматизация работы с сервером командного взаимодействия. Это процесс проектного управления, это управление требованиями, requirements management, это версионирование нашего кода, это тест-кейс-менеджмент как универсальный инструмент описания тестовых сценариев к требованиям, которые у нас сформулированы. Причем концепция сохраняется та же самая, да, которая всеми всегда упоминалась. Это написание тестов до написания там, строчки кода, первой строчки кода. То есть мы здесь в таком упреждающем режиме. Тест-кейсы, равноправные артефакты, над которыми мы работаем. основной концепт, который положен в основу, это полная прозрачность от требования к задачам, от задач к, условно говоря, к написанному коду. Есть связь, прямая трассируемая связь с тестовыми сценариями, которые у нас присутствуют. И самое главное, что есть связь с архитектурой. То есть здесь мы можем с любого уровня на любой уровень подняться и понять, представить себе полную картинку. То есть как раз та самая полная прозрачность, которая и позволяет нам говорить о возможности адекватной оценки, возможности качественных метрик, которые могут быть сделаны, то есть проведены любые замеры. Вот, но это немножко увлекся, да, в сторону пошел по поводу кейс-менеджмента. Здесь дальше идет автоматизация сборок, то есть у нас очень мощная билд-машина, а вот MS Build, которая базируется на подходе Workflow Foundation. Вы можете описывать, собственно говоря, процесс сборок внутри нашей среды разработки. Помимо этого, сейчас у нас появился отдельный очень мощный инструмент EndRelease. Вы, наверное, знаете, да, это управление средами. Вот, очень мощный инструментарий. Отдельно, на самом деле, о нем тоже можно достаточно много рассказывать, но скажу сразу, что инструмент апробирован, он тесно интегрируется в рамки нашей платформы и позволяет нам повысить, существенно повысить качество разрабатываемых решений, потому что, условно говоря, формируется такой набор песочниц. Девелоперская среда отдельно, дальше автоматизированный deployment, тестовая среда, дальше это среда продакшн и так далее. Ну, то есть вот такой автоматический переход. Мы оперируем некими такими воротами качества, да, в рамках разворачивания для разных систем универсально, автоматизированно, с помощью наших универсальных имитированных механизмов тех решений, которые мы используем в рамках нашего бизнеса. И, конечно же, надо отметить очень важную составляющую – это репортинг. Да? Все, что мы делаем, с учетом вот вышесказанного, да, этой прозрачности, о которой я говорил, о связке, трассируемости всего, что мы с вами, всего того, что, с чем мы работаем в рамках процесса создания продуктов, всю эту информацию мы можем представить в виде достаточно понятных и структурированных отчетов. Это касается сроков исполнения, касается текущего количества ошибок, которые у нас есть, это касается трендов по успешности завершения проектов, это касается, собственно говоря, приростов по вновь появляющимся задачам, вот та проблема, да, у нас добавляются все новые и новые требования, да, соответственно, и задачи у нас вырастают. Это тоже можно отслеживать. И хотел бы отметить, что есть возможность еще на текущий момент, вот опять же, с учетом того, что сама система очень легко кастомизируется, и она адаптивна, да, к хорошим, правильным концепт-идеям, сейчас вот некоторые из наших партнеров реализовали концепт управления бюджетом. То есть, когда вы, условно говоря, мониторите на основании информации из контракта, информацию по бюджету, привязки там к рейтам, к тому плану, который формирует, ну, допустим, внешний подрядчик или внутренняя команда, так, чтобы видеть тренд расхода средств, что очень актуально является. Опять же, это в виде таких вот специальных репортов может присутствовать либо на портале, либо просто в Excel вы можете это выбирать, потому что офис интегрируется напрямую, то есть бесшовная модель. Как видите, картинка небольшая, но очень много достаточно информативная. Процесс темплейт я мазками обрисовал, у нас будет еще несколько слайдов, как раз посвященных ему. Я перехожу к вот как раз тому, на чем базируется работа в рамках TFS. Да? Речь идет о универсальном артефакте, или рабочем элементе, work item. Универсальный тип, который вот у нас может существовать в рамках нашей производственной среды, он описывает, формализует, давайте этот термин я оставлю, формализует некий шаблон для описания ошибки, бизнес-требования, задачи, проблемы, риском, там, все что угодно, что вот, с чем мы можем столкнуться, что декомпозирует, да, определенные артефакты, с которыми нам приходится работать. При этом вот этот универсальный тип, да, он существует просто как термин, я буду очень часто его использовать, work item, рабочий элемент. А сами же, условно говоря, вот work item как ошибка, как требование, это те элементы, которые мы можем очень легко добавлять к нам в нашу продуктовую методологию, в наш TFS проектный шаблон, и с ними очень эффективно работать. Как или на чем базируется эта работа? Давайте немножко поговорим о том, как реализуется концепт прозрачности. Да? Итак, все work-айтемы могут быть связаны друг с другом. Причем тип связей совершенно произвольный. Связи вы можете добавлять, расширять, определенными свойствами обвязывать и тому подобное. А все work-айтемы, которые у нас существуют, они по концепции, да, содержат внутри себя, как вот рабочие элементы, наборы состояний, в которых они могут находиться в процессе работы. Ну, то есть, вот, допустим, рассмотрим некий task, да, задача. Задача новая, которая появилась, это new, как состояние. Задача состояние активном, она взята в работу. Задача, дальше можно там рассматривать еще несколько промежуточных шагов. И, наконец, задача, которая может находиться в состоянии закрытом, closed, она закрыта, она исполнена. Вот между этими состояниями, естественно, в рамках work-айтемов описывается целая совокупность. С помощью диаграммы это описывается или это с помощью XML, я об этом более детально немножко поговорю на следующих слайдах, описываются переходы, да, то есть последовательность переходов, как из нового можно перейти в активное и так далее, как, собственно говоря, переход осуществляется в закрытое. Вот эти связи, они у нас, помимо того, что на них могут накладываться правила, оперируем мы полями, поля это наборы, условно говоря, типов, да, описывающих, из чего может наш work item, я вот уже начал говорить про task, так про него буду говорить. Task имеет название, имеет некое описание, имеет поле привязки к исполнителю, имеет срок исполнения и так далее. Да. Вот эти поля являются определяющими их значение для перехода из одного состояния в другое. Вот. И на самом деле еще очень за счет вот TFSAP у нас есть мощнейшая система отслеживания ивентов, изменения одного состояния при переходе в другое и выполнения различного рода операций. То есть, вот, на этом как раз и базируется универсальность подхода. Это вот по поводу work-айтемов и связанности. Да? При этом, если они все связаны по полям и могут переходить из одного состояния в другое, значит мы можем отслеживать прогрессы по исполнению различных work-айтемов. Здесь я вот в качестве топиков. Это прогресс по работам, прогресс по тестовым результатам, тренды по ошибкам. Все это, при этом они связаны друг с другом. Сборки, да, как механизмы, также у нас являются, условно говоря, объектами, над которыми осуществляется такая вот фискализация, да, я не знаю, так правильно ли термин я использую, то есть сбор информации о том, на сколько, когда, в каком объеме реализована сборка, какая она, но это близко к концепции вот build automation, да, про которую я уже говорил. И эта информация сохраняется. И на самом деле, еще раз повторю, все, что происходит в рамках нашей системы, все, что выполняется участниками проектной команды, у нас сохраняется как историческая сводка о выполнении проекта. Логирование, кто писал код, привязка к, условно говоря, коммитам или change request, как это называется в рамках нашей системы. При этом эта историческая сводка сохраняется, исторические данные, для того, чтобы можно было говорить, все вы знаете, что вот в концепции проектных офисов, да, которые, ну, не знаю, в любой организации уже как-то прямо там или косвенно существуют. Так вот, концепция проектных офисов предполагает, что есть база для анализа, да, выбора проектной методологии и прочее, прочее. Но на чем ее базировать, когда информация по проектам подразумевает очень сложную аналитическую работу, обработка, да? Так вот здесь как раз все структурировано. Во-первых, все элементы связаны, Все артефакты идентифицированы. Если вы помните предыдущий слайд, там и риски, там и проблемы. Их можно сразу выбрать и посмотреть, что было, условно говоря, с предыдущим проектом. И в данном случае это очень полезная составляющая для того, чтобы можно было говорить о качественном управлении или качественной подготовке к следующему проекту. Ну, это мазками, опять же. Давайте посмотрим на слайд, который посвящен редактору. Это визуальный редактор продуктовой методологии процессного шаблона. С левой стороны у нас древовидная структура, процесс темплейта, да, шаблона. Как видите, work item tracking, отдельный раздел посвящен. В него входят категории work item. Они могут быть разные. В том числе сейчас вот в TFS введена категория hidden, скрытые, которые специально делаются для, сделаны для отдельного типа work item'ов, ну, вот в качестве которых, кстати, о которых мы будем говорить, это feedback респонсы, реквесты, в том числе со стороны пользователей, которых может быть много и которые нужно структурировать и в дальнейшем переводить в нечто. Об этом тоже чуть позже. Default work item, work items, да, по умолчанию, которые создаются сразу, типы связей, дальше queries, запросы. Очень важным аспектом является вот в концепции прозрачности и в связанности всех work items механизм аналитической обработки. Нам необходимо иметь возможность делать срезы по состояниям разных типов в зависимости от проекта, человека, времени и каких-то других атрибутов. Вот это базируется на концепции queries. Это очень мощный функциональный такой вот блок. Queries здесь указывают те query, которые уже сохраняются в самом шаблоне. И в зависимости от кастомизации могут быть там представлены широким спектром, могут дополняться, расширяться и тому подобное. А сами work item, вот здесь вот представлен, как вы видите, список. Это пример шаблона CMMI-ного. И, как видите, здесь у нас есть связка с пользователем на feedback request, feedback response, связка с командным взаимодействием code review request response, концепция управления качеством на уровне, условно говоря, проектные команды и управление качественным уровнем взаимодействия с конечными пользователями, которые могут давать какую-то свою оценку, она здесь реализована и поддерживается инструментом. Таски, проблемы, change request, риски, типы требований, как видите здесь requirement, пользовательское требование, системное требование, архитектурное. Вот этот список, он, во-первых, может, ну, вот по функциональности, смотрите, редактироваться. То есть мы можем открыть и отредактировать любой из наших work item. Можем добавить новый, можем удалить, импортировать. То есть вот при этом, что это такое, вы можете увидеть вот с правой стороны файл name. Он ссылается, каждый из вот этих вот артефактов ссылается на файл XML-ный. Его можно открыть и редактировать руками. Но наверняка вот подобного рода интерфейс, он более удобный. Я немножко завершу по левой стороне, вот по левой древовидной структуре процесс темплейта еще такой обзор. Как видите, здесь присутствуют еще эри, итерации, разделы, да, ну, как бы укрупненные блоки, из которых может состоять наше приложение. Это для декомпозиции. Итеративная модель, что она собой представляет, сколько итераций, как мапируется это с MS Project. Очень мощная, скажу сразу, функциональная поддержка по разграничению полномочий. Это группы и пермишены по работе с самим TFS. То есть здесь у вас совершенно необозримые возможности. А дальше Lab Management, темплейты, пермишены. Это для лабораторного тестирования отдельный такой вот модуль, когда вы можете создавать различные виртуальные среды в рамках операционных систем, на которых можно проводить, условно говоря, тестирование вашего решения в разных конфигурациях. А дальше билды, сборки. Темплейты, опять же, уже о них мы достаточно говорили, но здесь вот детализация, возможности дополнительных настроек по шаблонам, я говорю, что это базируется на Workflow Foundation. По source control, да, здесь есть возможность настраивать так называемые policies, check-in policies, да, описывать их и, собственно говоря, задействовать в рамках нашего сценария, который подразумевает полную прозрачность и трассируемость, переход от work item к коду непосредственному. Давайте такой небольшой сценарий. Я делаю какую-то задачу, но когда я делаю check-in, у меня код сохраняется просто в репозитории. И при этом моя система ничего не знает о том, с каким таском написанный код будет связан. В концепции же связанности, вот, в том числе вот check-in policies, да, так называемых, в момент, когда я буду осуществлять сохранение вновь написанного кода в репозитории, она меня спросит, имеется в виду система, спросит, а с каким, собственно говоря, work item ты связываешь это изменение? Ну, и дальше уже концепция понятна, да? Если у нас подобного рода подход настроен, то мы можем кросс через нашу систему рабочих элементов, которые связаны друг с другом, с помощью query совершенно адекватно делать связку требования, задача, код. Требования, задача, код. Все. Все очень просто. Дальше здесь есть портал. Здесь же присутствует портал, имеется в виду SharePoint портал, можно открыть и, собственно, в деталях посмотреть. И отчеты, которые у нас тоже здесь привязаны к нашему процессному шаблону. Ну, вот, опять же, общий обзор такой я сделал. Давайте посмотрим на work item как таковой. Я уже сказал, что это XML, XML файл, в котором описано... описаны поля, состояние, в которых может находиться этот артефакт. Ну и на примере, допустим, требования, заглянем в него, отредактируем его. Давайте перейдем на следующий слайд. Я сразу здесь перешел на вкладочку Workflow, да, диаграмма состояний, в которых может наш рабочий элемент находиться. При этом первые две вкладки Fields, набор полей, из которых состоит наш work item, я уже упоминал. Вот. Но про layout, вот я бы здесь хотел еще добавочно сказать, layout вкладочка, это фактически возможность настройки отображения, то есть формализация тех самых полей, размещение их на некой экранной форме, где это поле должно вводиться. Иными словами, мы для work item задаем не просто набор полей, которые вносятся, но еще их месторасположение, условно говоря, на некой экранной форме, что относится к разным инструментам, о которых мы будем говорить дальше. Ну, в частности, Visual Studio, Web Access, офисные инструменты и тому подобное. Итак, Workflow. Как видите, у нас здесь приведен перечень состояний красненьким. Это DSL-диаграммка. В красных прямоугольниках у нас перечислены поля, да, которые являются, условно говоря, значимыми для того, чтобы можно было осуществить переход. Транзишены – это как раз есть инструменты перехода, и вот в них определяется правило, по которому осуществляется переход из одного состояния в другое. Можно посмотреть, как это выглядит в XML. С правой стороны окошко в верхнем правом углу вы видите View XML. Вы можете посмотреть, как это описывается. И, собственно говоря, для тех, кто любит это делать вручную, это не проблема. Но вот это удобный инструмент, потому что вы прямо на нем вот можете добавлять элементы. Их там очень немного. Настраивать правила. Правила маскирования, выбора данных, пользователей, правила перехода. Этих правил очень много. Вот. Но помимо всего прочего, еще раз повторю, за счет того, что вы можете задействовать механизмы TFS API и обработку событийную на уровне перехвата events, вот, опять же через TFS API, то вы можете делать очень много дополнительных кастомизаций по отношению вот, к процессам перехода, выбору специфичных данных и тому подобное. То есть вот, этой структурой это совершенно не ограничивается. У вас есть еще очень много возможностей. Но сама по себе вот эта структура, она уже есть. По умолчанию в TFS присутствует несколько процессных шаблонов, которые можно уже сразу использовать. Это Scrum, это Agile, это CMMI. Они предполагают уже предустановленные наборы work item'ов, рабочих элементов, вот, которые уже описывают, собственно говоря, и наборы полей, и layout, и workflow, который в них реализован. То есть вы можете, исходя из такой вот как бы своей собственной оценки выбрать тот или иной, ту или иную продуктовую методологию, оттолкнуться от процессного шаблона и задействовать ее в рамках своего сценария. Хотел бы просто отметить следующее, да, что если мы в рамках своего процесса выбираем ту или иную продуктовую методологию, тот или иной процессный шаблон, то желательно хотя бы одну-две итерации выполнить в рамках самого процессного шаблона. Ну, то есть не отклоняться хотя бы на одной итерации от рекомендуемой методологии, которая заложена в основу. Почему? Потому что если мы прервем ее на каком-то шаге и скажем, ну вот там, нет, это не то, что нам нужно, не завершив итерацию, мы на самом деле полного цикла не увидим. И здесь как раз нарушается концепт процесс improvement, совершенствования процесса. Мы можем говорить о совершенствовании какого-либо процесса, только хотя бы один виток его пройдя. В противном случае это, условно говоря, ну, волюнтаристское решение, что очень часто и происходит при условии, что в организациях присутствует некая хаотичная разработка, некий хаос такой, да, вот я вот так на коленках там, вот, а тут так, эта формализация нам не мешает, мне много времени уходит, ну, бла-бла-бла, все потом, так сказать, в виде пары и выходит. А задача так и не решается, а система так и не выстраивается. Ну, это такой комментарий. То есть продуктовые методологии в виде шаблонов процессов уже есть в TFS, и при его разворачивании вы уже можете выбрать из вот, перечня, который я уже ранее озвучивал, ту, которая наиболее близко к вам. Дальше вы можете уже осуществлять модернизацию, изменения. Это будет объективно, но вот просто учтите, что вот такие риски существуют, если начать напрямую там, отбрасывать какие-то шаги, не завершив как некого цикла, да, вот тут могут возникнуть проблемы. Это комментарий. Так, давайте познакомимся все-таки с инструментами, которые у нас используются для управления требованиями. Да? Ну, по классике, да, давайте по классике. Итак, мы говорили с вами о формализации требований. Как предыдущие слайды, я надеюсь, прошли не без вашего внимания, мы уже для себя отметили, что work-айтемы – это и есть формализованные элементы, да? Формализованные шаблоны. Они, во-первых, описывают поля, во-вторых, у них есть описание лайаута, и в-третьих, у них есть описание состояний, которые позволяют им на самом деле что? Осуществлять такую кросс-трассируемость, полную прозрачность над процессом. С точки зрения требований, мы помним, да? У нас фигурировали в процессном шаблоне work-айтемы, которые так и назывались. Requirements, а дальше там User Requirements, Architecture System, Business Requirements. Это совершенно как бы нормальный work-айтем. И формализация здесь как раз и базируется на этом концепте. Следующий аспект. Если мы формализовали универсальный тип вот требование, которое должно быть описано по некому шаблону, мы его продумываем, мы оцениваем в рамках этого шаблона, насколько детально это требование должно быть описано, кто его, условно говоря, должен просматривать, как оно коррелируется, допустим, с архитектурой какой-то, ну, будет ли присутствовать какое-то описание с этим связанное. Мы должны также для себя еще отметить следующее, что любое требование, которое как бы хорошо не было формализовано, оно очень часто у пользователя будет вызывать такое чувство неполноценности до конца, потому что оно, ну, им как бы не пощупано. То, что описано на, ну, условно говоря, в документе, даже с некими там скриншотами и прочими вещами, хотелось бы увидеть в некой такой вот работе, да, ну, сразу на ум приходит прототипирование, да, вот какой-то бы прототипчик. В свое время для того, чтобы требование было воспринято адекватно, там, разными сторонами, я, в свою очередь, ну, допустим, писал некие там прототипы на, там, не помню, Visual Basic 6 или что-то в этом духе. Вот, в данном контексте прототипирование требований реализовано в рамках нашего Microsoft ALM в виде инструмента, я уже упоминал его, это один из офисных инструментов, это PowerPoint. То есть фактически мы можем создать анимационную презентацию, которая описывает переходы наших скриншотов приложения из одного состояния в другое с указанием интерфейсных элементов. Как вы знаете, что интерфейс это практически там 75-80% всей функциональной, всего объема от написанного кода. А вот, то есть мы описываем здесь без кодирования, да, последовательность переходов и даем возможность пользователю понять, правильно ли он понимает, да, и правильно ли мы понимаем то, чего он ожидает увидеть от системы. Ну, более детально я об этом расскажу на следующих слайдах. И, наконец, очень важный аспект – это документирование системы. Все мы с вами прекрасно знаем такой чудесный термин ROI. И каждый раз, когда мы разрабатываем продукт, мы мучительно пытаемся оценить и понять, насколько же он, этот продукт, обернется нам выгодой? Как же мы эту выгоду-то можем посчитать? Ну, давайте подумаем вот о чем. Это достаточно простая такая вот логика. Представим себе, что вы получили некий продукт, который является, грубо говоря, черным ящиком. Да? Этот продукт мы модифицировать сами не можем. А дальше... Подрядчик, который у нас этот продукт разрабатывал, условно говоря, он его написал как можно быстрее, потому как это нам нужно было на вчера. Дальше подрядчик, с учетом того, что он работает в режиме, так сказать, истощения мощно, он нагружен разными проектами, ему, конечно, дела нет до там, системных подходов и прочих вещей, документирования никакого не вел, вот система работает, да, она устойчиво работает, до какой-то поры, до той поры, когда нам нужно будет сделать в ней хотя бы какое-то одно изменение. Как вы помните, да, концепция любого из стандартов, базирующегося на жизненном цикле, программное обеспечение определяет так называемый жизненный цикл самого приложения, после которого жизненный цикл приложения закончился, ну, все, значит, его надо выбрасывать. И нужно заменять его на что-то другое. Одно дело, если бы это приложение было адаптируемо, то мы могли бы внести это изменение на основе наших вновь поступивших требований. И другое дело, что когда это сделать невозможно, либо нам придется подстраиваться и, собственно говоря, бизнесу говорить, ну вот так вот работает оно, ну вот здесь какие-то костыли там можно пытаться, но вот другого ничего предложить не можем. То есть в итоге на этом моменте наше приложение заканчивает свой жизненный цикл. Оно, условно говоря, пользы особой нам не приносит, а на самом деле вносит некий дисбаланс. Вот здесь и закончился на самом деле цикл нашего инвестирования в него. Вот период времени, он как раз и будет ограничен вот этим шагом. В том же случае, если мы с вами ведем документирование нашего приложения, причем не постфактум, как это обычно делается, а мы знаем, да, что всякие технические задания и прочие вещи, они пишутся потом, когда код написан. Потом, когда у нас уже решение там переводится в продакшн, там, не знаю, руководство программиста, руководство там пользователя и прочее, прочее. А по ходу разработки нашего решения, когда документирование является не обременяющим фактором, а фактором, который позволяет нашей команде четко понимать, что сейчас сделано, где мы находимся. И документирование является первым шагом, который позволяет нам сделать... Ну, то есть адекватное движение вперед по развитию функциональности нашего приложения. Оно, во-первых, дает возможность нашей команде общей видеть, где мы сейчас, что мы сделали, на каком уровне мы находимся. В случае изменения состава нашей команды, ну, так уж будем говорить, что это часто может происходить и бывает, эта информация будет объективной и полезной для вновь поступившего, чтобы как можно быстрее погрузиться в текущее состояние. Дальше, текущее состояние по развитию приложения, там, понимание того, какие требования реализованы. Следующий шаг. Если наше приложение документировано в контексте, да, в контексте прозрачности и связности, то все требования, о которых мы вот ранее с вами говорили, они находят свое отображение в документах, которые мы пишем, в архитектуре, которая присутствует, а следовательно, мы можем задействовать в рамках нашей системы всю мощь аналитической поддержки по обработке, обращению к тому или иному требованию, выборкам, пониманию, ну, оценкам, сбору метрик. Ну, в качестве примера, да, вот такая небольшая зарисовка. У нас существует приложение, оно разрабатывалось достаточно долго. Мы говорим, или там бизнес говорит, нам нужно вот сделать такое-то изменение. Ну, достаточно так коротенько его формулирует. Ну, вроде все понятно. Ну, как в том случае, помните, да, как вначале я вам рассказывал, что все было хорошо. Ну вот, мы берем его в работу, даже если мы работаем по некому скраму, мы даем такую общую прикидку. Это средней сложности, средней тяжести, в принципе, вся команда согласилась, начинаем работу. Предположим, что спринт, в рамках которого мы работаем, он у нас достаточно короткий, чтобы мы могли, так сказать, держать руку на пульсе, ну пусть неделя там или две. Бац, в середине недели мы для себя, к удивлению нашему, узнаем, что на самом деле в рамках этого требования нужно будет реализовать еще там набор репортов или там элементы, ну, я уже сказал, что система разрабатывалась не один год, а команда менялась. И, собственно говоря, хранителей информации о системе, которая не описана, их можно там перечислить по пальцам, если они есть вообще. Так, хорошо. И мы приходим к пониманию того, что уже во время драки, да, во время этой нашей разборки, что это не задачка и даже не задача, а отдельный проект. Но мы работаем по скраму, да, мы в рамках нашей итерации не успеваем это реализовать, а бизнес не стоит на месте. Он говорит, ну раз вы такие джалисты и скрамисты, и начинает подбрасывать нам все новые и новые задачи. И вот начинается уже как раз работа, которая вне ритма, вне ритмичности, свойственной agile, она проваливается, затягивается, появляются недовольные с одной стороны, раздраженные и нервозные, перерабатывающие с другой стороны. Вот типичный пример. При этом это будет повторяться изо дня в день. То есть, что произошло бы в другом случае, да? В другом случае, когда система была бы документирована и описана. Как минимум, по вновь пришедшему требованию, если бы оно было формализовано, по атрибутам мы могли бы через аналитическую систему сделать запрос. С какими блоками, требованиями, уже реализованными в системе, это вновь поступившее требование связано. Причем эта аналитика была бы сделана, условно говоря, не по одной, оси координат, да, по множеству. То есть, с учетом того, что архитектура может описываться у нас в рамках нашей системы и разными типами диаграмм, аннотаций, вот, получаем выборку связи по атрибутам, по состояниям и что дальше? Раз у нас есть выборка неких качественных состояний, неких метрик, мы можем взвешенно оценивать сложность нашего решения. А откуда иначе может взяться, да, наша оценка, которую мы можем положить в план работ? Без аналитики, без понимания текущего состояния, что реализовано и что с чем связано, сделать это практически невозможно. Вот на самом деле типичная задача для аналитика. Аналитик выступает в роли ролевого участника процесса, который имеет возможность оценить сложность вновь поступающего требования, если мы делаем документирование, если мы делаем моделирование. А это как раз и есть та самая важная составляющая, обеспечивающая нам качественный процесс. Но давайте это на неких примерчиках. Да? Итак, формализация. Вот здесь приведено несколько... Ах ты! Так, скриншотиков, да? Как отображается требование в разных инструментах? В первую очередь Visual Studio, да, дальше Web, и третье это Office. Да. Несколько ненаглядно получилось, потому что слайды, в смысле картинки наложились одна на другую, я попытаюсь словесно это обрисовать. Фактически layout, да, который у нас отображает формализованное требование, он будет эквивалентным или идентичным для WebAccess и среды разработки. Если же речь идет о Word, да, ну или там Excel, ну в данном случае вот скриншот Excel, то здесь у нас формализация может быть сделана на уровне выбора тех полей, которые мы хотели бы отобразить в Excel. Ну, Excel вообще очень специфичный инструмент, как вы сами понимаете, это электронные таблицы. И здесь отображение полей в какой-то вот формальной такой, оно требует некой адаптации. Поэтому по умолчанию функциональность реализована через вкладочку Team, команда. Мы выбираем, собственно говоря, на основе query, с какими воркайтами работаем, а дальше можем определить перечень полей, которые мы хотим выбрать. Если же говорить о инструментах, а именно рабочем месте аналитика, да, или там технического, ну, или, не знаю, методолога, да, то в данном случае вот инструментом его обычно является не там, ну, Word, да, где в рамках Word он пишет техническое задание, и хотелось бы, чтобы оно имело актуальную привязку к требованиям, которые будут реализовываться в рамках нашего решения, связано и, ну, как минимум, там, не знаю, через Word нам хотелось бы там, постановку задач, да, или постановку требований реализовывать для нашей системы. В качестве примера, если вы посмотрите, да, вот здесь вот приводится окошечко Word, вкладочка у нас есть, в рамках которой вы можете осуществить Connect к TFS, выбрать тип проекта и после этого уже во время редактирования документа воспользоваться функциональностью этой вкладки. Добавить, допустим, новое. Я помечаю заголовок, это элемент, да, помечаю его, а потом говорю добавить новый. Он мне открывает контекстное меню, в котором у меня в списке фигурирует перечень work item-ов, типа work item-ов, ну, требования. Я говорю окей, и у нас теперь из этого заголовка создается work item в TFS типа, с типом requirement. Все, он создается. Ну, на самом деле, тут еще очень важный аспект такой, что все поля, которые мы определяем для наших work item-ов, они имеют определенный статус. Ну, то есть, как минимум, там, обязательный или там, необязательное там, поле для первичного какого-то ввода. Это зависит, опять же, от процессинга, от состояний, в которых может находиться сам рабочий элемент. Так вот, ну, допустим, для требований обязательным полем является, как минимум, заголовок, title. Вот, мы его вводим, соответственно, у нас появляется work item requirement с заголовком таким-то, а дальше все поля мы можем заполнить следующим шагом. Если мы работаем с Word, то это заполнение работает так. Я помечаю какую-то оставшуюся часть документа, ну, которая у нас на самом деле описывает то или иное требование, каким-то образом формализует, может быть, с картинкой, и говорю «добавить детали». И мне открывается, опять же, контекстное окошечко, в котором я могу выбрать, к какому requirement я это дело присоединяю. Ну, такая простая достаточно функциональность, но уже дающая нам возможность адаптивно дать инструмент аналитику, да, или, условно говоря, методологу, инструмент, который позволит усилия по формализации, по описанию в виде там вордовского документа или какого-то технического задания, повысить его производительность и сразу же эту информацию переносить в Team Foundation сервер, в TFS, где это уже будет храниться в виде work item-ов. Дальше оно будет, с учетом того, что оно является сохраненным в центральное хранилище, быть доступно через другие инструменты. Если вы обратите внимание, здесь есть еще там вкладочка, ну не вкладочка, а один из тайлов, сгенерировать репорт. В тот же документ мы, допустим, при коннекте можем выгрузить все требования или там любой тип work item, посмотреть в каком состоянии, то есть с учетом настройки. Мало этого, здесь есть возможность, это делается все очень просто, и этот плагин построен на базе TFSAP. Реализуется еще концепция матрицы traceability, matrix report, где мы можем, допустим, посмотреть, какие work items с какими коррелируются. Ну, допустим, как одно из требований связывается с оставшимся набором там, или с набором каких-то требований. Это в виде таблички у нас просто в самом Word будет отображено с указанием номера work item и тому подобное. Ну, то есть вот функциональность достаточно полезная, и, как видите, она присутствует на уровне того инструмента, которым активно пользуется человек, который формулирует техническое задание. Но это инструмент один из. Я уже сказал, что формализация требования присутствует и на уровне веб-эксесса, она присутствует на уровне среды разработки, она присутствует на уровне офисных инструментов, вот в частности Excel был продемонстрирован, один из подходов в Word, и дальше я бы хотел отобразить концепт который у нас реализует прототипирование. Да? Помните, мы говорили, первое – формализация, второе – это прототипирование, что тоже является очень важным. Как это реализуется? Это PowerPoint. Опять же, вкладочка просто в PowerPoint. Она называется Storyboards. Это одна из вкладочек, которая будет присутствовать на лайауте, да, на, в качестве названия поля для формализованного WorkItem. Вот. Storyboards, я переключаюсь в нее, и здесь я просто начинаю формировать нашу презентацию. Нашу презентацию. Это экранные формы, либо те, которые мы возьмем из... Вот здесь вот опять же есть пункт, называется Storyboard Shapes. То есть это экранные формы, да, для Windows интерфейса разного, разных версий. Там и можно выбрать тот тип, который нам подходит, Windows 8, Windows 7. А на самом деле вот таких вот, такие вот экранные формы, которые в виде storyboards элементов могут быть задействованы в рамках нашей презентации, достаточно список большой. С Codeplex можно более 1000 на самом деле выгрузить. И здесь вы начинаете из них компоновать, условно говоря, представление. Либо вы используете какой-то свой скриншот, допустим, да, или свою форму представления. Переход одного слайда к другому осуществляется стандартными методами анимации. Ну, нажимаю на эту кнопку, получаю следующий слайд. На следующем слайде, там в верхнем правом углу, у меня еще одна кнопка, я нажимаю и перехожу на следующий, ну и так далее. И дальше, как вы видите, вот по левой части экранной формы, там фигурирует и мобильное устройство, это тоже можно туда добавить. Ну вот, как-то так. Когда презентация готова, описывающий сценарий, да, как раз ту самую user story, или, ну, условно говоря, прототипирование этого требования, с которым мы работаем, мы можем выбрать один из пунктов, который называется Storyboard Links. Он есть также у нас вот в рамках нашего набора тайлов под сторибордингом в PowerPoint. И он откроет нам окошко, в котором будет перечень всех требований, с которыми мы работаем. Мы можем указать, вот к такому требованию я подвязываю вот этот прототип. Сценарий, когда мы делаем свои собственные скриншоты, и где открывается storyboards, вот на следующем слайде у меня показан. Ну вот, несколько экранных форм в PowerPoint. Здесь же у нас с правой стороны вот перечень шейпов, да, или объектов, которые можем накладывать. Но в качестве презентационных экранов, как вы видите, это экранные формы уже какого-то приложения. Та же самая схема. Мы определяем анимационный сценарий перехода. И после того, когда он завершен, мы с вами выбираем storyboard links, да, и линкуем, связываем это с каким-то требованием, которое уже находится в TFS. Вот и все. После чего в рамках поля для WorkItem у нас одного из полей, вот, которое Storyboards у нас на лайауте отображает, будет фигурировать линк на презентацию, которую каждый может посмотреть, открыть и глянуть, собственно говоря, сценарий. Не только участник нашей команды, но и все заинтересованные стороны, которые у нас принимают участие в разработке нашего решения. Вот такая достаточно простая концепция положена в основу, но, как вы видите, она дает нам возможность очень эффективно отработать в рамках понимания того, что мы должны реализовать. Итак, формализация есть, формальное представление бизнес-требований с полями, с состояниями, с формой отображения в разных инструментах и прототип. Опять же, инструмент из офисного набора, который мы можем задействовать, который вяжет. И вот эта самая концепция traceability и прозрачности, она здесь в явном виде присутствует. Но теперь переходим к самому важному аспекту, как я уже говорил, да, с учетом того, что формализация, прототипирование, это все есть части документирования и аналитической поддержки. Здесь очень важная составляющая, о которой я хотел также вам рассказать, архитектурная, очень важная. Давайте вот от чего оттолкнемся, да. У нас с вами есть приложение, в котором реализованы уже сейчас, используются, ну или сформулированы какие-то требования, которые мы с вами создаем. Ну, прекрасно, да, то есть они у нас есть, они описаны в виде формализованных воркайтемов, хранятся в TFS и даже имеют прототип. Но как они представлены в контексте общей связи? Кто, условно говоря, выступает инициатором? Где та картинка, которую мы могли бы показать руководителю на уровень выше или заказчику? Что, собственно говоря, реализовано? Концепция big picture, да, большой картинки, она присутствовала всегда. Вы знаете, что люди на определенном уровне руководящего, так сказать, положения, они воспринимают информацию несколько иными категориями, нежели люди, которые погружены на уровень там, разработки. Разработчик, там, менеджер проекта, над менеджером проекта, руководитель там, какой-то там, проектного офиса и тому подобное, это люди, которые воспринимают информацию уже немножко по-другому. Вот визуализация, положенная в основу, это и есть тот самый подход, который очень легко применить, если мы используем с вами инструменты Visual Studio ультиматный, да, для описания наших требований в виде диаграмм. Поддерживается на текущий момент прямо вот из коробки функциональность описания диаграмм в виде UML-нотации. Ну, вот здесь в качестве примера она и указана. То есть вы можете использовать use case модели, вы можете использовать диаграммы активностей, вы можете использовать диаграммы состояния, вы можете использовать диаграммы компонент, диаграммы классов, можете свою собственную нотацию предложить, описывать ее. Но главное, что остается очень важным, что на любом уровне абстракции описание, ну, допустим, вот use case, описание use case модели очень удобно для как раз формирования общего верхнеуровневого, допустим, набора бизнес-требований к нашему приложению или системных требований. Когда мы используем очень простую нотацию, участник или ролевой участник, вот это вот человечек такой, да, который выбран, дальше мы с вами оформляем его возможности в виде use case'ов, там, как пользователь такой-то, я хочу просматривать список категорий, там я могу браузерить, там, просматривать там, вот, информацию основную, я хочу видеть кэшфлоу, а вот для того, чтобы делать основной просмотр, я должен еще логиниться. Между ними у нас есть связи, да, и самое главное, что вот здесь, вот в этой концепции, у нас присутствует следующий механизм. Мы же все время говорим об одной и той же концепции – прозрачности. Да? Концепция прозрачности и связанности. Если мы эту модель описали, то она не должна остаться картинкой. Она должна быть связана с нашим основным репозиторием. TFS имеется в виду. Да? Вот здесь очень просто это реализуется, потому что каждый из элементов этой диаграммы по правому клику мы вызываем контекстное меню, и мы можем выбрать любой сценарий. Либо мы говорим create work item, создать рабочий элемент, и мы определяем какой. Либо мы можем сказать link to work item, и мы линкуемся с уже существующим. То есть этот элемент документирования можно использовать на любом этапе. Но очень важно, чтобы он остался или стал частью нашего процесса, и желательно использовать его с самого начала. Кроме всего прочего, обратите внимание, это очень удобный инструмент для проведения различного рода обсуждений, брейнстормингов, потому что мы сразу же с вами получаем универсальный механизм обсуждения. Здесь у нас это не, условно говоря, доска, на которой кто-то пишет, потом мы ее срываем, делаем фотографии и прочее. Это у нас доска, которая сохраняет все изменения. Мы уточняем их в групповом обсуждении. Это файл, который сохраняется и на уровне модели, сохраняется в рамках нашего решения, версионируется. И самое главное, что я хотел бы еще отметить, что вот эти связи, которые здесь указаны у нас на этой диаграмме, они, кстати, тоже могут быть. То есть, если я правым там, на связи выберу правую, вызову контекстное меню, то я точно так же смогу создать Create Work Item и выбрать какой-то специфичный Work Item, который дает нам возможность отслеживать связь между этими объектами. Поэтому дальше очень четко присутствует вот с правой стороны, да, список там queries, да, это вот как раз список queries или аналитический инструментарий, development, тестирование, планирование, трекинг, там, troubleshooting, с query, с запросами, которые как раз и позволят нам дальше определиться с оценкой сложности. Ну, то есть мы добавляем новое требование, да, Оно формализовано, оно имеет набор атрибутов, там, такое-то, такое-то, такое-то. Причем формализовано, это значит, что мы уже об этих атрибутах знаем, которые будут носиться. Следовательно, и query мы можем построить. Вот. Или набор query, так чтобы можно было, условно говоря, слайсить в разных, по разным, так сказать, координатам, да, грубо говоря. Вот. Я вызываю этот query, я начинаю обрабатывать наши work-айтемы. Документ наш, о котором я говорил, он связанный, то есть фактически и элементы архитектурные, и связи, которые между ними, это все work-айтемы. И дальше становится понятным, да, каким образом из вновь носимого требования нам можно осуществлять некий процессинг по взвешенной оценке, с чем оно будет связано, насколько оно будет сложно, какая оценка дальше пойдет кому? К менеджеру проекта. Менеджеру проекта, который будет формировать план. Ну, то есть все достаточно прозрачно. Так, я бы хотел бы еще сделать несколько комментариев, связанных как раз с диаграммами, которые поддерживаются. Кстати сказать, это все DSL-нотация. Вариаций на тему создания своей собственной диаграммы, ну, допустим, тот же самый workflow chart из Visio или IDF, это совершенно нормально реализуемая функциональность. Некоторые партнеры уже имеют готовые решения вот по поддержке там IDF или флоучарта. Единственный момент, что с учетом того, что они интегрируются в рамках Visual Studio, да, у вас появляется возможность к каждому элементу этой модели применять концепт, о котором я говорил. Прозрачной связности, когда вы, выбирая элемент этой модели, говорите создать work item и дальше выбираете, какой тип work item или какому work item его прилинковать. С точки зрения концепта IDF вы точно так же все диаграммы поддерживают обработку event validate, валидации. Можете вызывать валидацию для проверки правил, которые могут накладываться на ту или иную диаграмму. Это не ничем не ограничивается. То есть здесь это все можно сделать. Вот такой вот комментарий дополнительный по поводу документирования, аналитики и архитектурного подхода, реализовано в рамках Visual Studio Ultimate. Теперь я хотел бы перейти на слайд, посвященный обратной связи с конечным пользователем. Конечным пользователем. Как мы с вами уже говорили, это одна из самых важных составляющих любого проекта, успешно реализуемого. И обратите внимание, у нас есть в рамках вот нашего ILM решение, специальный инструментарий, который называется Feedback Tool, средство инструментальное, которое работает на стороне пользователя. И вся информация, которую пользователь в виде фидбэка может передать, она не представляет собой, условно говоря, ну, как помните, да, наверное, про те письма, про которые я рассказывал в самом начале, там отсылает письмецо одно, даже скриншоты, если там текст какой-то написал, не падает нам, условно говоря, там в почту, мы забыли или обработали, или правильно поняли, или неправильно поняли, она точно так же в виде формализованного work item ложится в TFS и используется аналитиками для обработки. Давайте просто на сценарий посмотрим. Условно говоря, если мы хотим получить от пользователя фидбэк по нашему приложению, мы отправляем ему запрос. Этот запрос приходит ему по электронной почте, в нем основной контекст этого запроса есть, линк есть на открыть, да, условно говоря, открыть приложение и открыть сам Feedback Tool, вот этот инструмент. Вот. После чего, после кликания на этот линк, у нас с левой стороны открывается окошечко, вот вы видите тут такое простое, визорного такого вида, где кнопка Next, Next, да, и вот на первом этапе мы видим с вами, что он может выбрать, там из центральной части там есть скриншот сделать, записать голос, не знаю, там видео и там, видео записать. Вот. Кроме всего прочего, у него открыто окошко для комментариев, он может писать тут текст. Вот. А с правой стороны открывается приложение. Ну и дальше все очень просто. Выбирая один из пунктов, допустим, скриншот, он помечает на экране этого приложения какой-то блок. Он сразу же укладывается в окошко вот текстовое, как маленькая такая иконочка. На самом деле, копируя содержание экрана. И дальше может дать какой-то комментарий снизу написать, ну, допустим, там кнопки далеко друг от друга, или этот элемент здесь не нужен. Как только он вот эту вот канву передал, да, по работающему приложению, он снизу может сказать, видите, там есть рейтинг, там 5 звездочек, да, которые либо могут быть помещены все, либо нет, либо одна, да, к примеру. Он может прорейтинговать эту фичу, да, или эту реализацию, тем самым добавить, что, некую метрику. Но это как такая приятная, не знаю, и полезная, да, функциональность. Вот. Кстати сказать, если вы обратите внимание, да, то с правой стороны у нас находится PowerPoint. И это значит, что если вы, я не случайно его здесь открыл, если вы хотите дать фидбэк по PowerPoint, по сценарию, то это у вас, безусловно, возможность присутствует. То есть вы до того, как у вас будет написан какой-то код, можете, кроме всего прочего, дать фидбэк по прототипу, который у вас реализован. Что тоже очень важно, что сэкономит существенно больше времени. При этом существенно больше времени разработчикам, да, потому что если прототип, условно говоря, утвержден, но вот по фидбэку не поступало никаких, либо просто не смотрели, да, это вполне может быть, кстати, об этой проблематике мы тоже будем говорить, либо просто поленились там или еще что-то. Но вот в случае вот этого сценария обратной связи по прототипу, это как раз будет таким упреждающим шагом. Кстати сказать, пользователь ничем не ограничен. Запрос, который к нему присылается, может и не приходить. Он может в любой момент дать свой отзыв по приложению. Что дальше происходит? Когда он дал отзыв, мы нажимаем кнопочку Next и уходит feedback response, отклик от пользователя в TFS. Их может прийти столько, сколько нам необходимо, ну, столько, сколько мы пользователей запросили это сделать. После чего аналитик анализирует их, они падают, условно говоря, в специальную категорию work items hidden. Он обрабатывает их, это требование, это баг, это еще там что-то, это не надо, это в следующий релиз, ну и тому подобное. То есть он их определенным образом сортирует и трансформирует в рабочие элементы, которые у нас станут частью наших последующих шагов по реализации приложения. Вот. Ну вот такой вот концепт. Давайте посмотрим сейчас на следующий слайд. Как раз касающийся проблематики вовлечения пользователей системы в процесс ее разработки. Ну вот я вам привел пример, да, когда фидбэк необходимо дать по приложению, а сделано это не случайно, потому что если мы будем, так сказать, отталкиваться от того, что пользователи сами что-то сделают и скажут нам, да, что там вот то-то и то-то там работает сейчас не совсем так, или здесь нужно было бы сделать какие-то дополнения, то можем заблуждаться. Дело в том, что пользователей, которые у нас, ну не знаю, там в каком-нибудь центральном аппарате работают, их может быть достаточно много. Вот. И условно говоря, ну там ко всем мы, ну если использовать какие-то другие методы, да, я пока не говорю, то есть с использованием инструментария, о котором я уже говорил, сделать это достаточно просто. Вот. Я просто говорю про сценарий, который может быть, там сотня пользователей, которые у нас есть, ее просим в рамках проектного сценария посмотреть на наше решение, дать какой-то отклик. Откликов мы не получаем, считаем, что все хорошо, переходим к реализации, реализуем, и вот тут начинаются основные проблемы. То есть люди говорят, нет, так это же не то, это же не так, это же должно было быть по-другому. И тут уже то, что они не дали тот фидбэк, уже не имеет значения. Почему? Потому что у нас уже есть приложение, мы потратили время, и оно реализовано, наше приложение, не так, как ожидалось. А что в качестве концепта упреждения было бы хорошо? Хорошо было бы, чтобы у нас была возможность со стороны каждого пользователя этот фидбэк формализовать. И на самом деле хорошо было бы это зафиксировать в виде запроса, да, ну, по нашему плану, что мы хотим к такой-то дате получить фидбэки от пользователей. А с учетом того, что внутри системы у нас хороший репортинг, да, увидеть на картинках, кто из пользователей, которым ушел фидбэк, запрос на фидбэк, этот фидбэк дал, а кто его не дал? Ну, условно говоря, там красный и зеленый, да, ну, вот такой вот кружочек, да, там присутствует на именах. Это Делается совершенно элементарно. Почему? Потому что у нас, во-первых, есть механизм запроса фидбэков, у нас есть четкий механизм, где у нас есть фиксация сроков по отклику, а это четко коррелируется с проектным контекстом мониторинга и контроля, оперативного в том числе. И у нас есть механизм, который проводит что? Срез, репортинг. Вот эти люди дали, а вот эти люди не дали. Соответственно, когда у нас будет реализовано решение или там выполнение какого-то последующего этапа, мы очень четко можем ссылаться на этот шаг. На этот шаг. Он у нас будет являться определяющим, какая последовательность действий должна быть на, ну, в зависимости от того, что у нас, собственно говоря, проходит. То есть здесь у нас присутствует инструментарий качественного воздействия, да, на участников нашего проекта. А их, я еще раз повторю, может быть достаточно много. Ну или вовлеченной стороны, да, там я говорю, в центральном аппарате может быть сотня, а то и больше людей. И наша задача построить работу так, чтобы люди для себя четко понимали, какой критерий, когда и почему. И что то, что они дадут в качестве ответа, не просто будет, ну, элементом, да, который ляжет в основу реализации, но еще и будет четко фиксирован на уровне нашего проекта. То есть мониторится, и этот мониторинг может находиться там, не знаю, как один из дашбордов, который там на столе у генерального, да, может находиться на каком-то там, не знаю, ежедневном контроле. Кто это сделал или кто этого не сделал. Вещь полезная, поверьте мне, сразу скажу, что особенно для структур, в которых процедуры, помните, одна из самых важных проблем, да, процедуры проектного планирования не регламентированы или не исполняются. Пример запроса на обратную связь. Вот как он выглядит. То есть мы отсылаем на группу пользователей. Здесь в качестве примера, вот посмотрите, следующие пункты, по каким нужно дать фидбэк. Там проверить запуск, дать отчет, там ответ по скорости, сделать пробный какой-то расчет там, и ответ до такой-то даты, ну, желательный или какой. То есть, по большому счету, это определяется уже, на самом деле, как вы сами заложите, насколько вы для себя будете выстраивать эту модель. Это зависит, на самом деле, да, от моментов. Дальше, start your feedback session, это запуск как раз вот этого инструмента и открытие приложения, по которому нужно дать этот фидбэк. А мы уже, с учетом того, что, ну, имеется в виду аналитик, да, в рамках нашей системы увидит это с точки зрения query, запроса. Он хочет посмотреть все фидбэк реквесты, которые у нас прошли, да, вот, и смотрит даты, по которым они у нас проходили. Соответственно, у нас и пользователи есть, и фидбэк реквесты, один, второй, третий здесь присутствуют, да, и я здесь специальным образом там желтеньким подчеркнул, вот там, что дата у нас присутствует стартовая, тут же у нас может быть финальная. То есть инструментарий аналитика, он позволяет нам четко идентифицировать, кто, какой пользователь получил и в каком состоянии находится тот самый work item, о котором мы говорили. То есть фидбэк с пользователей мы собираем, они могут давать его, ну, условно говоря, независимо от нас, от наших запросов, это тоже очень полезно. И это воспитывает некую культуру, в рамках которой формализация требований, четкая постановка задачи становится просто вот нашим, ну, как сказать, неким правилом, да, которое нарушать нельзя. Инструмент как раз, который позволяет это делать, он присутствует, он есть. Теперь, с учетом того, что мы с вами обсудили, да, во-первых, формализацию требований. Во-вторых, мы с вами проговорили, что есть инструменты, обеспечивающие прототипирование, в том числе, то есть связанную модель. Документирование, описание архитектуры и трассируемость на любом уровне. Кроме этого, у нас есть еще обратная связь с пользователями. Это вот все совокупные преимущества от использования системы, которые позволяют нашу систему назвать тем самым, ну, удобным, да, инструментом, который позволяет реализовывать наши проекты, добиться максимальной вероятности успешности реализации этих проектов. Давайте посмотрим, как это коррелируется с проектным планированием, то есть требования и проектные планы. Бизнес-аналитик может оценивать сложность требований. бизнес-аналитик может осуществлять достаточно четкую, ну, если он контролирует, да, и имеет формализованное описание требований и прочее, может помогать декомпозировать таски для разработчиков. То есть он присутствует как на стороне обычно там девелопера, так и на стороне проектного менеджера для оценки сложности и оценки планов. Остается, то есть он как вот центральное звено, да, остается только кухня, связанная с использованием нашего инструмента по проектному мониторингу. Да. У нас есть Project Server, который позволяет нам просматривать портфель проектов. Ох, прошу прощения, сейчас я перескочил уже на следующий слайд. Просматривать, так, сейчас у нас какие-то вопросы. Так, вот у нас тут появились несколько запросов, я прошу коллеги, что перебрали. Есть ли идея, как заставить пользователя давать фидбэк вовремя? Ну, я уже сказал, да, это как раз возможность мониторинга и того же самого дашбординга для там руководства высшего, чтобы было видно, что кто красный, кто зеленый. Ну, дальше можно там фантазировать, на самом деле. Я продолжаю. То есть наша основная задача заключается в том, чтобы инструмент, имеется в виду Project Server, да, который является инструментом отображения портфеля проектов, был связан с Team Foundation Server. И эта связь, она должна быть реализована правильно. Давайте я поясню свой термин правильно. Когда мы говорим об инструментах проектного планирования, мы всегда говорим о планах, которые отталкиваются от, ну, наверное, вы сами понимаете, да, речь идет, наверное, о неделях. Неделях, наверное, месяцах. Ну, потому что если открыть PMBOK, то мы с вами там можем четко видеть так называемый уровень декомпозиции на work package, наборы работ, где естественным интервалом и водоразделом являются выходные дни, да, там суббота, воскресенье, это как раз недельные интервалы. Если говорить о проектах, которые ведомы разработкой программного обеспечения, да, то тогда давайте тоже здесь погрузимся. Таски, работы, которые выполняют девелоперы, они какими регламентируются сроками? А вот они как раз регламентируются часами или днями. То есть это две концепции, две разные концепции проектного управления. Можно, конечно, с учетом того, что все ворк-айтемы у нас связаны, да, друг с другом, а связанный граф это и есть фактически диаграмма Ганта, ну, по большому счету. Можно, конечно, привязав к требованию весь перечень тасков, которые у нас есть или должен быть реализован для реализации этого требования, сразу же сбросить его в Project Server или там в MS Project. И мы с вами увидим невообразимую бороду, давайте я так в кавычках назову, из вот этих вот взаимосвязанных или не взаимосвязанных тасков, которые есть. План проекта, который у нас будет в итоге выгружен для диаграммы Ганта, не является планом проекта. Ну или является, управлять таким проектом практически невозможно. Это вызывает нервное раздражение у всех на любом уровне. А вот, то есть правильная связка – это когда мы оперируем концептами именно того инструмента и той проектной методологии, на которую этот инструмент рассчитан. Иными словами, Project Server должен оперировать неделями, месяцами, а TFS должен оперировать часами и днями. Иными словами, интеграция, которая предлагается в TFS Project Server, она эту концепцию поддерживает. Все, что касается управления, детального управления тасками, остается на уровне TFS. Суммарная же оценка по исполненным работам, выполненным работам, она сводится на уровень Project Server и отображается в виде процента выполненных работ на достаточно укрупненных блоках. Ну, вот тех самых требованиях или фазах, которые у нас специфичны для проектного управления, для проектных планов, которые у нас на верхнем уровне по портфелю могут быть отображены. То есть это делается достаточно просто на уровне синхронизации тех шаблонов, которые присутствуют, и всю работу, всю кухню, связанную с выполнением рабочих элементов, тасков, да, там, тестированиями, багами, issues, мы выполняем на уровне TFS наших инструментальных сред, а процент исполнения мы сводим на уровень Project Server, вот этой самой простой TFS Project Server интеграции. Она присутствует в самой коробке нашего TFS. То есть с Project Server связаться можно, запустив этот интегратор и выполнив там несколько команд, которые связывают конкретный проект TFS, TFS сервера и Project сервера. Все. После этого эта интеграция работает автоматом. Вот давайте посмотрим на сценарий интеграции. Я хотел бы сейчас как раз их открыть. Сценарий интеграции несколько. Ну, по большому счету, я хотел бы, чтобы мы оттолкнулись от базовых, да. Итак, первый сценарий – это agile сценарий, когда у нас заводится нулевой проект в Project Server, нулевой проект, связанный с каким-то TFS-проектом. Вот, нулевой по какой причине? Ну, просто когда работает agile команда, она на самом деле активно работает и над требованиями, и детализирует работы, которые будут исполняться. Сама хорошо понимает предметную область. То есть работает в рамках своего круга, да, то есть той продуктовой методологии, которая как раз и подразумевает выяснение аспектов, активная коммуникация на уровне, да, там вот какие-то agile митинги, которые подразумевают выполнение, оценку выполнения работ вчерашних, что будут делать сегодня, с какими проблемами столкнулись. Ну, то есть вот такая вот, как бы, очень активная. Поэтому менеджер проекта, он и должен выполнять свою работу. А какая работа у проектного менеджера? Мониторинг и контроль. Да? Мониторинг и контроль. То есть, если мы говорим о нормальном менеджере проекта, то мониторинг и контроль, он не вырождается в раз в неделю посмотревши в Project Server, да, он вырождается в мониторинг и контроль на уровне ежедневной какой-то оценки. Ну, то есть, по крайней мере, он смотрит, что сегодня выполнено, да, есть ли отклонение от тренда, если речь идет о концепте наличия каких-то, условно говоря, светофоров, да, KPI-ных, да, которые у нас там присутствуют, красный, желтый, зеленый, да, то, наверное, его задача будет заключаться в том, чтобы KPI-ный вот этот вот индикатор в красную зону не переходил, ну, а был, ну, только минимально, или так, так максимально желтый, это предел. А это обеспечивается только ежедневным мониторингом и контролем. То есть на проект нужно посвящать, там, условно говоря, 10-15% времени ежедневной своей собственной работы. Это задача менеджера проекта. Если проходит отклонение, да, по каким-то срокам, то вот здесь идет уже коммуникация прямая со стороны менеджера проекта на команду, тимлида и прочие. В чем дело, почему там у нас двинулись сроки. Но давайте вернемся к сценарию, я немножко убежал вперед. Сценарий, когда команда проекта идентифицировала требования, занесла их, условно говоря, как верхнеуровневые блоки в TFS, ну, и дальше начала детализировать их тасками. То есть, когда мы говорим о требованиях, мы говорим о чем-то, что необходимо реализовать и можем оперировать, условно говоря, терминами сложность. Это сложно, это не сложно, это просто. Когда мы говорим о тасках, которые являются составляющими по реализации этих требований, мы говорим с вами уже о часах, ну или там днях, к примеру, которые будут необходимы для реализации того или иного таска, что в совокупности, да, по всем таскам даст нам реализацию этого требования. Итак, смотрите, требования есть, требования будут отображаться на уровне проекта, да, а таски, которые у нас завязаны часы, первичная их оценка – это baseline фактически, не что иное как. А последующее исполнение, которое будет происходить, да, ну вот сегодня выполнили, здесь очень важно, опять же, если мы говорим о ежедневном мониторинге и контроле, то очень важным с точки зрения использования этого сценария является ежедневная отчетность по исполненным работам. Обязательная ежедневная отчетность, иначе, ну вот, иначе это работать не будет правильно. То есть ежедневная отчетность мы вносим, сколько я сегодня сделал по работе такой-то, да, таски привязаны к отдельным участникам проектной команды. Сегодня сделал 3 часа, и мало этого, я еще должен указать, с учетом того, что я выполнил какой-то объем работы по вот этому таску, я должен буду указать, сколько мне еще работы осталось по вот этому же таску. И тогда у нас картинка складывается. Есть бейзлайн, есть выполненная работа за сегодня 3 часа, условно говоря, да, и осталось мне еще там, условно говоря, там 5 или 7 часов на следующем шаге. При этом на следующий день я говорю, что я исполнил еще 3 часа, да, и мне осталось, опять же, со своего текущего уровня представления по реализации задачи мы даем время по тому, сколько нам осталось. Понимаете, да? У нас все время держится актуальная сводка по исполнению. Эти данные сохраняются у нас в TFS, и это коррелируется с процентом исполнения работ в Project сервере. То есть и менеджер проекта находится в состоянии постоянной информированности о исполнении работ. Ведь, смотрите, этих работ сотни. Они ручейками стекаются bottom-up, снизу вверх. И это реальный мониторинг по текущему состоянию исполнения проекта. Это сценарий, который предполагается и на самом деле является наиболее эффективным. А второй сценарий, про который можно сказать, это enterprise сценарий, не agile сценарий, когда у нас уже существует некий план проекта, в котором могут присутствовать элементы разработки одной, второй, там, третьей системы, да, внешними или нашими, ну, текущими, ну, нашей какой-то команды. Вот. То есть заданы вехи по проекту, заданы некие границы, которые у нас присутствуют. Ну, в первом сценарии, кстати, тоже, когда мы заводим нулевой проект, да, на Project Server, мы уже, или менеджер проекта может иметь некие директивные сроки. Он уже на самом деле может иметь там некие ограничивающие, да, вот, ограничивающие его по срокам данные о том, за какие сроки не должен вываливаться наш проект. И поэтому, когда у нас на уровне команды TFS-ной проходит декомпозиция, когда там разбивается это все на требования, детализируются таски и оценивается бейзлайн, то верхнеуровневая оценка собирается по значению бейзлайна. И менеджер проекта видит, сколько команда в базовом, так сказать, плане видит по срокам реализацию этого проекта. И он уже дальше может сказать на уровне Project сервера, да, окей, я согласен, то есть мы попадаем в эти границы, или команде дать некий фидбэк. Ребята, а все ли мы правильно понимаем, то есть мы вывалимся за сроки ровно вдвое. То есть либо директивные сроки были даны совершенно, так сказать, с потолка, да, либо мы где-то что-то вот пытаемся там не совсем правильно расставить приоритеты. И он дает со своей стороны некий фидбэк, да, ведет коммуникацию с тимлидом, просит их оптимизировать по срокам или дать какую-то коррективу, или же идет наверх для того, чтобы сказать, что вот по текущему плану у нас директивные сроки были такие, да, но вот по плану, который команда сформировала, с учетом нашей внутренней коммуникации, получается, что сроки нужно увеличивать. Но это объективный сценарий, это правильный сценарий. Директивные сроки очень часто чреваты тем, что их просто вам навязали, а вам сказать-то нечего, потому что плана, от которого вы бы оттолкнулись, чтобы сказать, извините, сделать это очень, ну, либо невозможно, либо очень сложно будет, потому что вот, посмотрите, вот у нас есть объективный план с деталями, с рисками и прочими вещами. Обычно на руках при навязывании директивных сроков такое не бывает. Вот. Ну, то есть, вот сценарий понятен. Да? Соответственно, на уровне сценария Enterprise, да, тот же самый agile подход к разработке разных блоков, включенных в основной большой план проекта, он точно так же работает. Иными словами, у нас вот здесь вот поставка оборудования, сроки такие-то, да, у нас вот здесь вот развертывание там чего-то, у нас вот здесь еще какая-то фаза. А вот между ними, условно говоря, вот эти вот доработки, которые у нас присутствуют на уровне команд, дающих оценку по тем требованиям, которые у нас сформулированы в тасках, и, соответственно, в часах по бейзлайну. Они укладываются в рамки нашего плана, менеджер проекта их принимает, либо пытается получить обратную связь, а дальше мониторит и контролирует ежедневно. Ежедневно. Вот такой вот подход. Вот такой вот подход. Я надеюсь, что мне удалось его обрисовать мазками, да. Понятно, что надо более детально погружаться, чтобы для себя. Я надеюсь, что вы позадаете вопросы, и я постараюсь на них ответить. Вот. А следующей картинкой у нас будет как раз картинка по общему мониторингу через по статусу портфеля проектов. Вот у нас с правой стороны присутствуют проекты организации. А в левой части у нас, видите, фигурируют те самые светофоры, да, которые у нас отображают статус по критериям успеха проекта, по срокам, по там, ресурсам, по бюджету и прочее, прочее. Ну, то есть где-то они красные, где-то они желтые, а вот зеленые. Ну, что хотелось бы отметить, что, конечно же, Конечно же, задача менеджера проекта заключается в том, чтобы в красную зону мы просто не попадали, чтобы красная не загоралась. И красная – это как раз тот самый индикатор, что проектом никто не занимается. Или интервал мониторинга и контроля стал слишком длинным. Ну, потому что иначе это трактовать очень сложно, то есть непонятно. Критерии успешности проекта, да, предполагают, что у нас описан некие отклонения по срокам, да, от исполнения, там плюс-минус какие-то проценты, точно так же по бюджетам и точно так же по реализованным требованиям. Это то, что на стороне менеджера проекта. Вот. Его же основная задача – это любое предписание любого проектного там устава и там PMBOK того же, да, это ежедневный мониторинг и контроль текущего положения дел. Вот, соответственно, вот этот фактор вы должны учитывать. Да? И в качестве комментария еще такого. Менеджер проекта, на мой взгляд, не обязательно должен быть супергуру, да, в разработке программного обеспечения. Он должен быть очень ответственным человеком, который исполняет, условно говоря, выполняет правила, которые предписаны неким системным подходом мониторинга и контроля, и в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, углубление понимания, он должен коммуницировать с тим-лидом, да, проектной команды, для себя в рамках коммуникации определять, что является наиболее критичным. Он должен быть на самом деле хорошим коммуникатором. То есть вот это главные правила, которые присутствуют. Он, с учетом того, что он является хорошим коммуникатором и соблюдает правила, скорее всего, не будет находиться в сложных конфликтных ситуациях с самой командой. То есть не будет присутствовать, так сказать, какой-то подлог или обман, по большому счету. Ну, опять же, все зависит от там, проектного ландшафта, в котором мы работаем. Но коммент такой. То есть если вы работаете правильно, если инструмент, который вы используете, он дает вам возможность видеть динамичную картинку, ну, дополнительно, если вы коммуницируете, работаете в рамках команды, если вы хотите узнать, в чем суть проекта, то вы это узнаете. Вот, и, но это многое зависит уже на самом деле от вас, имеется в виду от проектного менеджера, который работает. А система дает возможность нам, как видите, очень эффективно это дело мониторить. Так, коллеги, на этом этапе вопросы. Так, вопросов нет у нас, да, пока? Хорошо. Я перехожу к следующему слайду. Здесь я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на большую картинку, да, общую такую вот картинку, что представляет собой Microsoft ALM. Как, и вот здесь очень важный аспект, непрерывный процесс поставки решений. Мы с вами формализуем, прототипируем и, подчеркиваю, документируем наше решение. Следовательно, процесс доработки, сопровождения и поддержки нашего решения, он будет актуальным, ну, до тех пор, пока сама технология будет актуальной. Имеется в виду технология, на которой разработано наше решение. Мы сможем адаптировать его, изменять с той же легкостью, с которой мы вносили, ну, или разрабатывали наше решение с самого начала. То есть чистого листа. Очень часто ведь существует или бытует мнение, когда команда новая приходит и смотрит на решение, она говорит, ой-ой-ой, все лучше переписать, давайте лучше все перепишем, так будет проще. Вот этого, вот этой постановки в случае системного подхода, о котором говорил я, формализация, документирование, ну, использование прототипов для понимания и коммуникации, использования, она не присутствует. Она это отсутствующая как класс часть проблематики. То есть мы управляем требованиями. Дальше в рамках нашего ALM решения, здесь обратите внимание, в центре у нас TFS, да, TFS, работа с требованиями, поддержка инструментариям, и дальше идет разработка. Visual Studio, инструмент, который именно, ну, там, редакция его, не знаю, там, ультиматная, премиальная, они поддерживают и, ну, на уровень, так сказать, максимума сейчас выводят концепт не просто quality assurance, да, там, или качественной разработки, а сейчас это называется quality enablement, то есть интеграция quality assurance процедур в каждый из контролов элементов управления Visual Studio. То есть в чем смысл, да? Вы выполняя какие-то операции, да, внутри самой системы, ну, в том числе связанные с, вот, с процессом разработки, независимо от себя выполняете quality assurance процедуры, процедуры обеспечения качества. И они интегрируются на уровне таких поддерживающих вещей. Вот это как раз поддерживающих вещей. Это как раз тот самый вариант, когда оснащение, да, или появление инструмента автоматизации TFS, его внедрение самого, самой автоматизации, позволяет повысить уровень зрелости. Ну, давайте рассмотрим несколько примеров. Да, вот здесь они есть, я специально их вынес. Ну, начнем с код-ревью. Да, код-ревью. Все знают, что код-ревью это один из таких вот подходов, там, который используется внутри проектных команд для того, чтобы выровнять, да, уровень знаний между разными разноуровневыми участниками проектной команды, ну, либо гуру, либо там, так сказать, неофит. Неофит дает, условно говоря, свой код почитать, чтобы получить отклики о том, что он сделал неправильно, а гуру дает почитать свой код, чтобы все поняли, как правильный код хороший писать. В итоге они к некому такому вот балансу должны приходить. Код-ревью именно за этим делается. Для, в первую очередь, его задача – это обучение, это quality assurance. Код-ревью реализован, у нас он реализован и работает достаточно эффективно. Все ревью, которые выполняются, если вы помните вот открытый портал с редактором шаблона, там были work-айтемы code-review request, code-review response. Вся информация по code-review сохранена в TFS. Все комментарии и прочие вещи, они присутствуют. То есть это все поднимается. Причем не только для одного человека, но и для групповых каких-то обсуждений это все доступно. Вот. Это один из таких вот принципов, да, который отработан. Но он не самый, так сказать, как сказать, не то, что не самый, а очень важный, и поэтому я как бы с него и начал. Второй пример. Suspend Resume. Это тоже очень интересная вещь. Все знают о проблематике, связанной с разрывом контекста между, при переключении между различными проектными работами. Сейчас я делаю одну задачу, тут ко мне подходят и говорят, это надо сейчас срочно бросить, сделать вторую. То есть, по большому счету, мы что, можем, конечно, закрыть там все эти окошки, там, блым-блым-блым, открыть снова с чистого листа, все это реализовать. Сколько времени это заняло, я не знаю, потому что задача новая. Вот. И после этого мне предстоит, завершив работу, которую мне только что сейчас поручили, открыть старую работу в том месте, где я ее прервал. То есть, по большому счету, это как раз и есть тот самый разрыв контекста, который обычно очень часто выливается в часы. Почему? Потому что надо вспомнить, что делал, надо открыть те самые окошечки, надо там, не знаю, покурить кофе, попить и там прочее, прочее. Как это реализуется на уровне инструмента, когда у нас quality assurance процедуры интегрированы как шашки, да, вот этот quality enabled концепт. Мы в момент, когда нас прерывают, нажимаем кнопочку suspend, все, что у нас, в том числе экранный интерфейс, сворачивается и укладывается в TFS, как сохраненный контекст. И мы с чистого листа начинаем разработку. Как только мы заканчиваем разработку, мы нажимаем кнопочку Resume. И все, что было скрыто на полке, в том числе интерфейс, там, где стоял курсор, там, где у нас были брейкпоинты, все это возвращается, открывается в том самом виде, в котором оно было прервано. Это очень важный аспект, потому что здесь уже речь идет, ну там 15-20 минут. При любом раскладе это существенно более эффективно. Если мы с вами, ну как бы вот обратимся к статистике, да, которая используется для оценки эффективной работной команды по часам, да, по объему в день, то лучшие agile команды работают, и эта оценка, она общедоступна, вы можете ее найти. Каждый из команд, участников проектной команды, да, он работает, ну, эффективно, но максимум там 5 часов в день. Это предел эффективности. Вот теперь подумайте, что если у нас разрыв контекста приводит к интервалам, да, А этот разрыв может присутствовать не только, то есть вот сейчас я эту задачу заканчиваю, ее опять прервали, новую какую-то дали, еще с большим приоритетом, или закончил, не успел приступить к первой, да, еще раз прервали контекст и так далее. Ну, вот представьте себе, да, такой вот цепочка может быть. То здесь говорить о эффективности работы, да, или вот сохранении эффективности работы на конкретных задачах очень сложно, очень сложно. И выдерживать ритм, да, вот там в 5 часов или там 4 часа эффективной работы дневной, ну это очень тяжело. Вот, поэтому вот Suspend Resume это одна из тех как раз функциональных возможностей, которая очень эффективно повышает эффективность разработки. Эффективность процесса разработки. Feedback Collection. Ну, мы смотрели с вами, что это такое. Мы с вами поняли, да, что это одна из самых таких ключевых, да, функциональных возможностей обратной связи между конечными пользователями. Есть еще очень много других функциональных возможностей. Ну, вот, например, здесь я там не хочу юнит-тестинг, это, так сказать, просто охват того, что на этом этапе там тестирование есть. У нас есть тестирование не только юнит-тестинг, это коды UI-тестинг, это нагрузочное тестирование, это там на тестирование производительности. Вот. Это не тот элемент, на котором я хотел бы сделать акцент. У нас есть exploratory testing, исследовательское тестирование. Это очень важный момент. Смотрите, сами сценарии, по которым проводится тестирование, они базируются на требованиях. Да, вот помните, мы говорили требования, у него есть у этого требования тестовый сценарий, по которому мы должны провести анализ, работает ли вот эта ветка, да, так, как ожидается в рамках нашего приложения. Вот, таких веток, их может быть достаточно много. То есть есть основная, есть альтернативные, которые, так сказать, присутствуют. Ну, классическим сценарием, да, является, допустим, там работа с банкоматом. Вставляю кредитную карточку, ввожу пин-код, набираю сумму, нажимаю печатать чек, все, вот получил деньги и чек. Какие альтернативные сценарии здесь присутствуют? Альтернативные сценарии очень простые. Я вставляю кредитную карточку, набираю пин-код, у нас происходит сбой, потому что пин-код ввел неправильно. Вот это альтернативный сценарий. Таких сценариев много, это тест-кейсы. Так вот, эти тестовые сценарии либо надо описывать руками, а это работа аналитика, при этом он еще должен, описывая сценарий, указывать результат, который ожидается. То есть это достаточно дорого. Таких тестовых сценариев для одного требования может быть много. Вот. Соответственно, это время, это потраченные усилия, не дешевые, я бы так сказал, это аналитика работа. Вот. И, ну, как бы человеческий фактор. Человеческий фактор. Давайте рассмотрим, как это работает с точки зрения вот как раз, опять же, концепта Quality Enablement, Exploratory Testing, исследовательское тестирование. Приложение создается на, работающее приложение создается на основе нескольких опорных сценариев тестовых. Ну, допустим, в случае с банкоматом, основной сценарий по выдаче денег, да, и, допустим, там пара альтернативных сценариев, ошибка с пин-кодом, да, и, допустим, ошибка с количеством денег. То есть мы вводим там какую-то сумму, да, а у нас сбой такой, что ну, денег просто на счету не хватает. Ну, вот два альтернативных сценария. Что дальше? А вот дальше как раз у нас появляется возможность, раз приложение работает, его исследовать. Это уже функциональность самой системы. Мы начинаем, мы запускаем его, и оно работает вот в похожем интерфейсном режиме, как с Feedback Collection. С левой стороны у нас инструмент, это тест-менеджер, а с правой стороны само запущенное приложение. И мы начинаем просто кликать по нему, исследовать. Раз, два, три. Вот эти все шаги, которые мы прокликиваем по интерфейсу, они записываются прямо вот в шаги, которые у нас потом становятся тестовым сценарием. И вот мы говорим, раз, два, три, четыре, потом я нажимаю на кнопочку, условно говоря, печатать чек. Да? И тестовый сценарий проверки наличия бумаги в принтере, он, условно говоря, у нас не реализован. И наше приложение не имеет реализации этой ветки. Ну, что происходит? Происходит сбой. Наше приложение падает. А исследовательское тестирование на этом не заканчивается, мы можем продолжить. Но на этом этапе, в рамках интерфейса и продолжая exploratory тестинг, мы тестовые сценарии, продолжаем формировать тестовые сценарии И значит, мы можем формировать баги. То есть сам этот exploratory testing формирует тестовые сценарии, а с правой стороны уже, условно говоря, человеку, который у нас отвечает за тестовый сценарий, остается только прописать ожидаемый результат. Ну вот такой вот очень поверхностный такой сценарий, который положен в основу. Так, у нас есть вопросы, да? Пользователям замечено игнорирование фидбэков. Поставлять ограниченную по функциональности версию продукта, а сроки по выполнению работ оставить как у полной. А, ну это, скорее всего, ответ, да, насколько я понял. Так, дальше. Как видите, здесь есть по функциональности работ, ну, по фазе разработки достаточно много еще других вещей. Предполагается, что это итеративная разработка, спринты, да, ну, опять же, вспоминаем первую картинку, да, agile подход, успешность реализации agile проектов с учетом, еще раз повторю, проектного ландшафта, с учетом того, какие правила приняты внутри организации, для которой ведется разработка. Если мы разработали программное решение, которое у нас оттестировано и работает, оно у нас переходит на уровень мониторинга уже в состоянии продакшене, да, в продакшен, и это уже такой вот операционный мониторинг. TFS имеет интеграцию со SCOM, это System Center, один из его блоков, Operation Manager. Он мониторит его, и в случае возникновения сбоев, эксепшенов, он фактически пробрасывает их как инциденты в TFS. Некие операционные такие вот операционные сбои в TFS. Кроме всего прочего, если речь идет о том, что это просто, ну, это не просто логирование, да, то есть если мы используем с вами функциональность IntelliTrace, которая позволяет нам дампировать информацию о значении локальных переменных, ивентов, которые происходили, связанные вот с эксепшеном какой-то проблематики, то туда же будет поступать еще и дамп IntelliTrace, для того, чтобы можно было понять, в каком месте произошел сбой и какие были значения локальных переменных для того, чтобы сразу идентифицировать проблематику. Вот. Это на уровне операционной деятельности. Ну и если вы помните, да, фидбэки, которые поставляют пользователи, они продолжаются по кругу, то есть вот в течение всего нашего жизненного цикла. Они возвращаются к нам новыми требованиями, новыми багами, новыми сбоями. И здесь с операционной деятельности мы переходим опять на требования. Да? Этот цикл непрерывной поставки, он продолжается. С точки зрения мониторинга и контроля, проектное управление, это портфолио менеджмент, это интеграция с Project Zero, дает нам возможность видеть целостную картинку по проектам организации. То есть мониторить и контролировать портфель проектов с точки зрения исполнения процента выполнения работ по каждому из проектов. Это можно в виде дашборда выкладывать на портале и эту информацию видеть, или просто просматривать, ну, то есть иметь доступ к веб-аксессу проектному. Коллеги, ну вот на этой картинке я хотел бы остановиться и спросить, да, по поводу вопросов. Есть ли на текущий момент вопросы, коллеги? Сейчас. Хорошо. Так как вопросов нет, давайте мы с вами продолжим. Углубляться, да, оперативный мониторинг, контроль выполнения работ. Это при разработке, внедрении, сопровождении решений. Итак, отчетность, да? Отчетность, как вы сами знаете, отчетность по статусу выполнения всех проектных работ, она может у нас требоваться в зависимости от того, как построен процесс, там, на текущую неделю, месяц, на квартал То есть интервал отчетности может быть любой. С точки зрения нашего подхода, да, интервал отчетности, он может быть ежедневный. Ежедневный. Как вы уже поняли, да, концепт, который работает у нас, это ежедневная отчетность о выполненной работе и, соответственно, динамическое сведение этой информации по проектному статусу. Вот. Причем мы здесь, и я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о подрядчиках, исполнителях, которые у нас могут быть привлечены по каким-либо контрактам. Очень важный аспект, да, вовлечь подрядчика в использование подобного рода системы или подхода, которая у нас в виде мониторинга и контроля такого центра присутствует. Почему это важно? Поймите, если мы подписали контракт с кем бы то ни было и не знаем, что происходит на стороне подрядчика, мы сами себя обрекаем на риски. Какого характера? Во-первых, мы не знаем, как распределяются ресурсы. Мы не видим, есть ли план работы подрядчика. Мы не видим, как он проводит тестирование. Есть ли вообще какое-либо тестирование? Ну и мы находимся в разрыве. У нас нет той самой системы управления требованиями и обратной связи, о которой я вам рассказывал. Это очевидно. Вот. Соответственно, если речь идет о мониторинге исполнения проектов ведомыми внешними подрядчиками, то мы можем с вами видеть картинку, которую я уже вам ранее показывал. Это Project Server. Вот, подрядчик такой-то, его там по понедельной, месячной, там, не знаю, или там по квартальный тренд, да, по успешности реализации его проекта, или это может быть какой-то другой индикатор. Ну, то есть мы можем видеть такую картинку по ведомым внешним подрядчикам при использовании нашей системы. Вот. Дальше, если подрядчик работает в рамках нашей платформы, помимо Project Server, который может привлекаться для вот формирования подобного рода обзора портфеля, каждому из которых привязан отдельный подрядчик, мы можем смотреть детализацию по исполнению требований, которые могут быть вложенными. Да? Одно требование может содержать еще там десяток. И если вы посмотрите, здесь вот кастомизированное представление процента исполнения работ, да, процента исполнения работ понедельное, месячное, поквартальное, когда мы можем на основании неких критериев, которые для себя там сформировали, процент исполнения работ больше 80, да, значит зелененькое, 60-80, желтенькое, процент меньше 60, красненькое. И вот можем смотреть верхний уровень, да, потом можем смотреть детали по вложенным требованиям, которые у нас есть, что очень важно, потому что подобного рода мониторинг, да, он дает возможность нам вовремя среагировать. И тут очень важны, еще раз повторю, там, именно короткие интервалы времени, на которых мы можем быстро оценить текущую ситуацию, а не длинные. Потому что если мы для себя проблему идентифицируем в конце квартала, это будет совершенно другого уровня боль, нежели если мы поймем, что тренд к подобного рода проблематике у нас вот на этой неделе уже явно прорисовывается. Ну, я думаю, что вы это понимаете. Ежедневный уровень контроля за исполнением работ со стороны подрядчика возможен. Как он может быть обеспечен? Ну, во-первых, это централизация сервера командного взаимодействия. Можно говорить о синхронизации работы. Если, допустим, подрядчик работает в своем собственном TFS, и есть возможность синхронизации его работ, но в этом случае синхронизация работает, опять же, с определенной периодичностью. Мы не имеем вот той динамичной составляющей. Вовлеченность ролей, опять же, здесь не до конца понятна. И тому подобное. То есть лучше, если это центр, это централизация сервер-командного взаимодействия. Дальше. Детальное планирование работ по задачам и планам тестирования. Обязательно. Иначе непонятно становится следующее. Да? Если плана работ нет, то, извините меня, каким же образом можно тогда говорить о загрузке участников проектной команды? Каким же образом можно говорить тогда о стоимости исполняемых работ? Если плана тестирования нет, тогда извините меня, как можно говорить об уровне качества приложения? Ведь уровень качества приложения – это как раз и есть наборы тестовых сценариев и, как минимум, еще аспект, который связан с покрытием кода тестами. Дальше. Проведение тестирования и выявление проблем в рамках не более чем недельного цикла. Обязательно, да, это аспект, который, я бы даже сказал, что с учетом того, что концепт, положенный в основу вот подобного рода подхода, он базируется на ежедневном, да, условно говоря, мониторинге и контроле, то это может базироваться и вообще говоря должно базироваться на ежедневном daily build сценарии. Вот. И обязательно, если работа сделана в каком-то объеме, это ежедневная отчетность по выполненным работам. Ежедневная отчетность. Если она делается на интервале недели, сколько я работы выполнил за неделю, ну, вы сами понимаете, насколько это будет информация точная. Сколько работ человек мог выполнить за неделю? Вернемся к первому аспекту. Мы, когда работаем и что-то разрабатываем, мы оперируем часами и днями. Соответственно, если мы на интервале недельном будем давать отчетность о часовых и дневных оценках, которые были сделаны по десяткам задач, которые должны были быть выполнены за этот период времени, наверняка здесь будет получена, ну или выдана не до конца искаженная информация или там трансформированная. Кроме этого, у нас не будет возможности осуществлять в полном объеме мониторинг и контроль проектной деятельности со стороны менеджера проекта, либо заказчика, либо той же самой организации, в которой мы работаем. Это очень важный аспект. Как это выглядит, да, с точки зрения централизации? Ну вот, вот такая вот картиночка, я бы здесь ее нарисовал. И на каждом из уровней вот вы видите, что у нас присутствует, да, там первичное, мы описываем требования в рамках бизнес-процессов, мы прототипируем интерфейс, мы можем через TFS получать отклики от конечных пользователей. Осуществляем детальное планирование, потому что иначе непонятно тогда, во что вырождаются планы. Вот, тестирование, выявление проблем и, ну, я уже сказал это, повторяю, что это ежедневная отчетность по выполненным работам. Сколько сделано по конкретному таску, конкретным исполнителям сегодня. Времени это много не занимает. И, ну, все разговоры о том, что это неудобно, скорее всего, как раз и сводятся к тому, что либо этот учет никто не ведет, и хотят превращать, условно говоря, этот процесс в некий черный ящик для того, чтобы в итоге не было бы возможности идентифицировать, а сколько реально, так сказать, потрачено времени, сколько реально, ну, смотрите, еще один аспект, я даже не углубляюсь вот в первую, да, ветку своего, так сказать, своей оценки, хотел бы добавить, что если мы такого учета не ведем, то для нас, вот как для команды, я даже не буду сценарий о том, что мы кому-то хотим рассказать об этом, для нас это очень важно, потому что в этом случае, когда мы ежедневную оценку по выполненным работам даем, мы можем тогда оценивать свою производительность. Если мы свою производительность не оцениваем, тогда вообще непонятно, как мы оцениваем сроки исполнения каких-либо проектных работ. Мы не знаем своей производительности. Как это происходит? То есть это интуитивно, а это значит, что это сильно рисковая ситуация. Сильно мы рискуем. То есть нет отчетности, нет производительности, нет velocity, оценки velocity. Нет оценки производительности, нет точной оценки проектных работ. Нет мониторинга и контроля на уровне ежедневного. Есть другими, более крупными интервалами, что приводит к проблемам и существенному ухудшению тренда по успешности реализации проекта. Все очень просто. Ну, детальное планирование работ подрядчиком или нашей команды, это на уровне вот некой системы, где вот репорт мы просматриваем, да, у нас есть окошечко по конкретному, там, по конкретной работе, где мы даем по задаче ее оценку. Здесь у нас есть original estimate, это baseline, который мы там, условно говоря, в самом начале внесли для того, чтобы у нас была оценка первичная по плану проекта. И дальше у нас есть два поля, в рамках которых мы вносим значение, сколько было сделано на текущий период, да, и сколько нам осталось. Сколько нам осталось? И вот эти две цифры, которые по таску и нужно будет вносить. Ну, сколько работ длительностью там 8 часов или там, ну, до 8 часов может сделать в день разработчик? Ну, 3-4, по большому счету. Если работы более короткие, да, ну, то есть в любом случае у нас очень небольшой набор тасков, да, которые планируем мы, будет... будет задействован. То есть сценарий, что мы там должны часами отчитываться ежедневно, но он здесь не проходит. Это несколько минут. То есть это очень удобно. При этом у нас нет никакой потери по текущему пониманию. Нет, мы ничего не забыли, мы сегодня сделали и сегодня отчитались. Все очень просто. Вот. И буквально мазками, да, пробежим, я хотел бы, чтобы мы пробежались по мониторингу и контролю за процессом выполнения, то есть репортами, которые, вот, на мой взгляд, являются полезными. Этих репортов может быть существенно больше. Вот, вы их можете добавлять. При этом сейчас очень хорошая такая связка может быть реализовано просто с учетом того, что в Excel вы сделали какой-то репорт, и потом просто его выгружаете в SharePoint, он становится дашбордом. То есть Excel сервис его обрабатывает, и вы видите этот репорт динамично на сайте портала вашей проектной команды, и он отображает нужную вам информацию, то есть нужные метрики, нужные параметры, которые вы мониторите. Ну, давайте посмотрим. Итак, несколько, да, репортов, тут вот 5, там 4 точнее. Есть ли прогресс по тестовым планам? Баг-план-процесс. Или тестовый, по тестовым планам, как у нас идет. Как идет процесс сборки? Что у нас происходит с ошибками? Как у нас фиксируются ошибки? Какое количество исправлений у нас появляется? То есть фактически вот эти вот значения, точнее эти репорты, дают нам возможность посмотреть тренды, да, внесли, условно говоря, изменения, да, ну, там, исправили какую-то одну ошибку, получили 3 там, или 5. Тенденция не очень хорошая. Как у нас идет процесс сборки, с разрывами или нет, как выполняются вообще тестовые планы, есть ли они вообще, на самом деле, да, очень хороший вопрос, тестовые планы. Следующий аспект, вот как раз очень важный, да, когда мы говорим о качестве нашего продукта, да, когда я говорил, качество процесса переходит в качество продукта, я подразумевал, что эти элементы процесса присутствуют. Да? То есть покрытие кода тестами, оно у нас априори должно существовать. Вот мы одним из репортов смотрим, достаточен ли уровень покрытия кода тестами. То есть у нас есть некий там процент, в рамках которого мы оцениваем уровень покрытия, достаточный для нас, для нашего уровня качества, там, допустим, 80, и смотрим. А здесь у нас код coverage 20. Прекрасно. То есть это никуда не годится. Или следующий аспект, да, сколько строк кода было изменено. И здесь по конкретным датам мы видим вот так самый код charm, замесочку, да, в рамках которой у нас фигурирует, да, что вот у нас на там первые 3 там, или 4 дня был достаточно пиковый внос изменений. А потом у нас разрыв, там несколько дней, тишина. И вопрос, с учетом того, что мы коммуницируем с кем-то из подрядчиков, возможно, коммуницируем, и человек рассказывает нам о том, что непрерывно идет процесс, у нас там работа идет. Вот такие вот интервалы могут свидетельствовать о том, что ресурсы перераспределяются, понимаете, по отношению там, к другим каким-то работам. Но когда у нас процесс со стороны подрядчика не очевиден, он не прозрачен, это определяет, ну, то есть может быть, как бы моментом, который ну, можно отслеживать вот на подобного рода вещах, да, то есть и нужно отслеживать, иначе мы для себя, мы себя ставим в делаем заложниками того, что проект, который нужен нам, за который платим деньги мы, не будет реализован вовремя или не будет реализован вообще принципиально. Потому что у подрядчика там не будет ресурсов нужных, а вносимые изменения, тренд по ошибкам у нас только усугубляется, а там описания системы нет, ну и так далее. Билды провальные. И здесь можно добавлять, я могу раскручивать эту эту историю достаточно долго. А вот мониторинг и контроль. Еще раз повторю, здесь всего лишь 6, да, подобного рода репортов, но их может быть существенно больше. Сергей задает вопрос, можно ли без репортов, привет, Сережа, привет, дорогой, можно ли как-то без репортов получить информацию по сотруднику, если он участвует в нескольких проектах, нагруженность, завершение, завершенные задачи и так далее. Да, конечно, да, конечно. Мы эту информацию можем совершенно элементарно получить в Excel. То есть репорты, имеется в виду какие-то там вот настраиваемые как дашборды, вот они здесь ну, там, могут быть выгружены там, и использоваться. А можно просто делать оперативное. В Excel зашел, сделал срез, выбрал всех и там по перечню проектов ты их идентифицируешь. То есть эту информацию можно получить. Плюс это по всем проектам, если. В TLXS хочу. Ну, давай так, значит, в TFS Web Access мы видим загрузку по конкретному проекту, и перегрузку по конкретному участнику проектной команды, так? Вот, в принципе, можно в TFS Web Access делать query, но смотри, здесь лучше сценарий использовать все-таки вязки тогда TFS и Project Server. Ну, потому что если ты хочешь напрямую сразу получить, да, через Project Server, в котором портфель, если связка такая есть, а ресурсы там все присутствуют, то там перегрузку и нагруженность ты сразу увидишь. Ну вот так. В самом же TFS Web Access по умолчанию по всем проектам, чтобы посмотреть нагрузку конкретного человека, такой вот фичи вот как бы внутренней сразу там нет. Только надо будет workaround какой-то делать. Так, коллеги, это репорты. И на самом деле это, наверное, да, это был последний слайд мой. Я хотел бы на этом этапе показать вам Magic Quadrant. Это наш гартнерский репорт июньский 2012 года. Он немножко устарел. Скажу сразу, что есть новый, 13-й. Я не успел его просто включить. Ну, тренд такой, как видите, в лидерах у нас есть IBM, безусловно, присутствует. Вот. Atlassian, он присутствует как очень нишевой инструмент, а-ля значит, очень недорогой. И в то же время я очень хотел бы, чтобы вы для себя тоже понимали, что концепт по получению каких-то средств, он от продуктового решения, он также определяется еще и временем использования, масштабируемостью и уровнем, так сказать, мелкодисперсности. Потому что если говорить о майкрософтовском решении, то, условно говоря, там двумя продуктами, ну или даже одним продуктом Visual Studio Ultimate вы решаете свою задачу. В том же случае, когда используется мелкодисперсная, размазанная 150 компонентов каких-то система с плагинчиками, докруточками, то вот это все кто-то должен поддерживать. С точки зрения саппорта, Microsoft это один TFS-администратор. В 13-м гартнеровском репорте Microsoft и IBM, они очень близко друг к другу находятся. То есть IBM немножко приблизился, да, условно говоря, но это, скорее всего, отчетность, которая еще ну, то есть не учла аспекты, связанные с релиз-менеджментом и совершенствованием инструментария того, которого я говорил, на самом деле в 12-й студии контролов было порядка 4000, да, больше даже 4700. Вот концепция Quality Enablement. Сейчас это расширяется и появляется большое количество партнерских решений, которые расширяют функциональность, дополняют функциональность с помощью TFS API. Ну, просто это становится частью целого. Этот инструмент, он дополняется некими пазлами в рамках одного стека технологий. Вот. Рекомендую все-таки вам заглянуть на Gartner и глянуть 13-го года, чтобы эта вот картинка у вас не 12-я она не была устаревшей. Посмотреть Magic Quadrant по Lifecycle Management и, условно говоря, для себя сделать так, не сложить свое, сложить мнение, да, о том, какой инструмент вам наиболее бы подошел. Со своей стороны, мы очень были бы вам признательны за фидбэки, за комментарии, за вопросы. Вот Сережа уже сказал, что он обязательно приедет на DevCon и меня помучает. Спасибо. Ждем, Сережа, да. Коллеги, есть ли еще у вас вопросы по поводу использования инструмента, какие-то комментарии? Я здесь еще в аудитории буду до 12:30. Жду ваших вопросов.